проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Первая печать». Эту проповедь он произнес 18 марта 1963 года, в понедельник вечером, в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилль, штат Индиана, США. Перевод с английского. Склоним наши головы для молитвы. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя сегодня за еще одну возможность прийти и поклоняться Тебе. Мы благодарны за то, что мы живы и имеем в нас это великое откровение вечной жизни. И сейчас, Отец, мы собрались, чтобы вместе изучать Слово Твое. Эти большие тайны, что были сокрыты от основания мира. И раскрыть их для нас может один только Агнец. Я молю, чтобы Он пришел сегодня и был с нами. И взял от Слова Своего и открыл нам, чтобы нам знать, как нам стать лучшими слугами для Него в это последнее время. О, Боже, мы видим, что ныне последнее время. Помоги нам, немощным существам, узнать свое место, свое Господь, знать, что вскоре пришествие Господа. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Думаю, что это Давид сказал. Я обрадовался, когда они сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Это большая привилегия приходить и изучать вместе Слово. Это вселяет в нас большую надежду. Многие стоят, и я буду торопиться, насколько возможно. Но я верю, что вы радовались присутствию Святого Духа, как и я радовался эти последние две встречи. И сегодня нечто произошло, чего у меня не было уже долгое время. Я изучал это откровение, открытие печати. Много лет назад, я думаю, что около 20 лет назад я изучал это, но так или иначе я не был полностью удовлетворен. Казалось, что здесь нечто есть, особенно в этих печатях, потому что печати — это вся книга полностью. Понимаете, это книга. Вся книга — это одна книга, запечатанная. Она начинается... Например, если у меня вот здесь что-то... Смотрите, вот что я имею в виду. Здесь одна печать, это одна. И вы вот так сворачиваете, используя листы бумаги. Брат Бранхам иллюстрирует, как скручивается и опечатывается свиток. Вот таким образом сворачиваете, и в конце вот так торчит маленький кусочек. Это первая печать. Хорошо. Тогда это первая часть книги. Затем следующая печать свернута вот таким образом, прямо сбоку. Скручена вот таким образом. И затем в конце вот здесь торчит другой кусочек. Это означает две печати. Вот таким образом была написана вся Библия в свитках. Таким образом, снятие этих печатей открывает тайны этой книги. Вы изучали книгу пророка Иеремии, как он написал, многие из вас записывали вчера, как те печати были написаны и отложены на хранение, пока он не вернулся спустя 70 лет пленения. Он вернулся и затребовал свою собственность. И мне, конечно, нравится изучать это. Вы не можете, никоим образом не выразишь всего этого, потому что это вечное слово. Это вечная книга. Поэтому нам придется достигнуть определенных высот. Сегодня, изучая, я записал много мест из Писания, так что вы можете изучить это. И также и на кассетах будет много открытого, сможете изучить. И там есть много всего. Если бы я мог встать здесь на платформе и открыть это вам так, как это было открыто мне в комнате, о, это было бы удивительно. Но когда приходишь сюда, время поджимает, просто перепрыгиваешь, стараешься просто донести до людей самое главное, чтобы смогли увидеть это. Конечно, я очень рад этой песне, которую исполнил брат Ангрин. «С небес спустился». Если бы он не оставил своей славы, то где бы мы все были сегодня? Поэтому мы благодарны, что он пришел, чтобы нам помочь. Многие стоят, так что мы поторопимся, насколько возможно. Я не говорю, что мы будем торопиться, и я имею в виду, что мы побыстрее начнем. Теперь давайте обратимся после... У нас была первая глава, вторая, третья и четвертая, и пятая вчера вечером. И сегодня мы начнем шестую главу книги Откровения. Изучая эту главу, мы также будем делать ссылки на разные места из Ветхого и из Нового Заветов, потому что вся книга — это откровение Иисуса Христа. Видите? В целом, откровение Господа Иисуса. Откровение Иисуса Христа. Это Бог, открывающий себя в этой книге. Открывающий себя через Христа в книге. И Христос — это откровение Божье. Он пришел, чтобы явить Бога, потому что Он и Бог — это то же самое. Бог был во Христе, примиряя этот мир с Собою. Иными словами, вы никогда не узнали бы, кто такой Бог, если бы Он не открыл Себя через Христа. Тогда вы можете видеть. Когда-то я думал, что, может быть, Бог на меня сердился, но Христос меня любил. Выяснилось, что это та же самая личность, видите? И Христос — это само сердце Божье. И сейчас, когда мы это изучаем, мы сравниваем это. Первые три книги Откровений из Библии, которые мы основательно проработали, это церковные периоды. Семь периодов церкви. И там семь церковных периодов, семь печатей, семь труб и чаши, и нечистые духи, подобные жабам, и все это идет вместе. О, как я хотел бы иметь огромную карту и начертить это так, как я вижу это. Вы знаете, как все это происходит. Я начертил это на листочке бумаги, но я... Вы знаете это, и до сих пор все совершенно верно. Со временами, эпохами, как они пришли и ушли, и все сошлось правильно. Итак, это может и не быть во всем совершенно правильным, но во всяком случае, это все, что я об этом знаю. Я знаю, если я делаю, насколько могу, и сделаю ошибку, пытаясь сделать как лучше, и насколько мне известно, то Бог, конечно, простит меня за то, что за ошибку, если я сделал неправильно. Так вот, те первые три книги — это, во-первых, семь церковных эпох. И затем из четвертой главы книги Откровений мы узнаем, что Иоанн взошел. Видите? Мы видим церкви, не очень-то много сказано о церковных периодах. Вот где, я думаю, люди будут так удивлены. Они церковь помещают в период скорби, что наступит. И как я сказал в воскресенье вчера, первое, что вы узнаете, что обрушились скорби, и вы удивитесь, почему не было, что наступило восхищение, а окажется, что оно уже было, оно прошло. А вы об этом и не узнали, видите? Вот, не слишком много обещано той церкви, той языческой церкви, невесте. Так вот, я хочу, чтобы вы помнили, что есть церковь и есть невеста. Видите? Всегда надо, чтобы выходило в тройках. Четверка неправильно. В тройках. Тройки, семерки, десятки, 12, 24 и 40, 50. Целые числа. Библия — это и Божьи послания идут в цифрах Библии, в этих числах. Встречаете что-нибудь, что не совпадает с одним из этих чисел, будьте начеку, следующее уже не выйдет правильно. Придется вернуться сюда назад, откуда вы начали. Брат Ли Вейл, я думаю, что он здесь. На днях мы говорили о людях, которые сбиваются с пути. Это похоже на стрельбу по мишени. Если винтовка отлично сбалансирована, отлично пристрелена и нацелена, то должна поразить мишень до того, как сдвинется ствол, или крутанет, или дернет, или и выбьет, или же ветер сдвинет. Где бы это ни началось, есть только один способ — это вернуться туда, где сбился с курса, и начать снова, если собираешься достигнуть цели, а если нет, то цель не будет достигнута. Я думаю, что таким образом и в изучении Писания, если мы обнаруживаем, что мы здесь что-то начали, но правильно не выходит, видите, где-то мы сделали ошибку, и тебе придется вернуться назад. Никогда не разгадывайте это своим умом. Это не... Мы только что нашли в Писаниях, что никакой человек ни в небесах, ни на небе, ни под землей, ни из тех, кто были или будут, не может этого сделать. Один только Агнец может это сделать. Так что семинарские восклицания, что бы там ни было, это просто ничто. Понимаете, чтобы это открыть, нужен Агнец. Вот и все. Так что мы верим, что Он поможет нам. Иоанн зашел в 4 главе увидеть то, что было, что есть и что будет. Но церковь заканчивается в 4 главе, и Христос забирает церковь, восхищена в воздух для встречи с Ним, и больше не появляется до 19 главы, когда Он возвращается как Царь Царей и Господь Господствующих с церковью. А теперь, я надеюсь, однажды мы пройдем через все это, может быть, до Его прихода. Если нет, то во всяком случае мы это увидим, так что ничего страшного. Теперь в этой 5 главе снятие этих печатей. И вот книга за 7 печатями. Сначала мы желаем прочесть первую печать. Вчера вечером, еще немного для предисловия, мы находим, что когда Иоанн посмотрел и увидел ту книгу все еще в руках первоначального владельца, Бога, вы помните, как она была потеряна? Адамом. Он оставил книгу жизни ради знания сатаны и потерял свое наследство. Он потерял все. И не было пути для выкупа. Тогда Бог, приняв подобие человека, сошел и стал для нас искупителем, чтобы нас выкупить. И теперь мы обнаруживаем, что эти вещи, которые в прошлые дни были таинственными, открываются нам в последние дни. Мы также обнаруживаем в этом, что как только Иоанн услышал это объявление, чтобы вышел родственник-искупитель и заявил о своих притязаниях, то не было человека, который смог бы это сделать. Никто в небесах, никто на небе, никто на земле, никто под землей, ни один не был достоин даже посмотреть в эту книгу. Подумайте об этом. Вообще никто не достоин даже посмотреть на нее. Иоанн просто заплакал. Он увидел, что тогда не было шансов на искупление. Все пропало. И тут же мы видим, что его плач быстро прекратился, потому что одним из четырех животных, вернее, старцев, было объявлено. Один из старцев сказал: «Не плачь, Иоанн, вот лев из колена Иудина одолел». Другими словами, победил и покорил. Иоанн, поворачиваясь, увидел выходящего агнца. Он, должно быть, кровоточил, порезан и изранен. Он был заклан. Сказал, что агнец закланный. И, конечно, все еще истекал кровью. Если ты закалывал агнца, убивал его, вот так было с тем агнцем. Был заклан на кресте, пронзен в бок, гвозди в руках и ногах, шипы вонзились в голову. Он был в ужасном состоянии. И этот агнец вышел и прошел к сидящему на престоле, что держал полный правовой документ искупления. И агнец идет и берет книгу из руки сидящего на престоле и взял и вскрыл печати и раскрыл книгу. И когда это случилось, мы видим, что нечто великое произошло в небесах. Потому что старцы и 24 старца, и животные, и все в небесах стали кричать: «Достоин!» И вот приходят ангелы и излили чаши с молитвами святых. Святые под жертвенником закричали: «Ты достоин, Агнец, ибо ты искупил нас и ныне соделал нас царями и священниками, и мы будем царствовать на земле». Вот так. И это когда он открыл ту книгу. Вы видите, книга в действительности была задумана и написана прежде основания мира. Эта книга, Библия, действительно была написана прежде основания мира. И Христос, будучи агнцем, был заклан прежде основания мира. И члены его невесты, их имена были помещены в книгу жизни агнца прежде основания мира, но это было запечатано. И вот это открывается. Чьи имена были там? Все об этом. Какое великое дело. Иоанн, когда увидел это, он сказал, «Все в небесах, все под землей». Он слышал, как все говорило «Аминь, благословение и честь». Славное время было для него, потому что Агнец был достоин. И вот стоит Агнец. Теперь сегодня вечером, когда мы вникаем в эту шестую главу, у него в руке книга и начинает ее открывать. О, да, я сегодня совершенно... Но я надеюсь, что вы духовные. Я сделал бы в этом ужасную ошибку, если бы не произошло то, что было сегодня около 12 часов, когда Святой Дух пришел в комнату и подправил меня в том, что я записывал, чтобы сказать. Я брал это из старого контекста. У меня ничего не было. Я вообще ничего не знаю о второй печати. Но у меня были некоторые старые контексты, то, что я говорил несколько лет назад и записал. И я собрал этот контекст, контекст доктора Смита и многих выдающихся учителей, которых я собрал, и все они верили этому, так что я это записал. Я собирался сказать, что ж, теперь я изучу это с этой точки зрения. И вот, около 12 часов дня, Дух Святой сошел прямо в комнату, и все целиком открылось мне. И это было там, видите? Об открытии этой первой печати. То, что я собираюсь показать вам сегодня вечером, это истинное благовестие. Это так же верно, как и то, что я сейчас стою на этом месте. Я знаю, что это так. Потому что если откровение противоречит слову, тогда это не откровение. И вы знаете, некоторые вещи могут выглядеть абсолютно верными, и все же это неверно. Понимаете? Выглядят верными, а они неверные. Вот, теперь мы видим Агнца с книгой. И в шестой главе мы читаем. «И я увидел, когда Агнец открыл одну из печатей, и я услышал как бы раскат грома. Одно из четырех животных сказало, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан ему был венец. И вышел он, побеждая, и чтобы победить». Вот, это первая печать. Милостью Божией мы попытаемся сегодня вечером это объяснить. Как можно лучше, и я понимаю, что человек, пытающийся объяснить это, ходит по опасной почве, если ты не знаешь, что ты делаешь. Понимаете? Поэтому, если это приходит ко мне через откровение, я вам так и скажу. А если только через мою голову, тогда я скажу вам это, прежде чем начну говорить. Но также точно, как и то, что я стою сегодня вечером на этом месте, это пришло ко мне сегодня от Всемогущего. Снова пришло ко мне от Всемогущего. Я не склонен просто говорить что-то такое по поводу этой части Писания. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Знаете, ты не можешь говорить что-то, если что-то должно вот здесь лежать, перед тем, как что-то случится, то ты не можешь сказать, пока это лежит там. Видите, понимаете? Вы читаете, вы служите что-то. Видите? Вот. Скрученная книга за семью печатями теперь скрывается Агнцем. Сегодня вечером мы рассмотрим это место. Да поможет нам Бог. Когда печати сломаны и сняты, тайны этой книги открыты. Вот. Вы видите, что это запечатанная книга. Вот, мы верим этому. Разве не так? Мы верим, что это запечатанная книга. Вот, мы никогда раньше этого не знали. Но это так. Она опечатана семью печатями. Вот, на обороте книги, книга опечатана семью печатями. Если говорить о книге такого рода, то она должна быть как бы перевязана вокруг ремешком, семью ремешками. Брат Брандхам показывает книгу как иллюстрацию. Но эта книга не такого рода. Это манускрипт. Затем, когда этот свиток раскручивается, это один. Потом прямо в этом свитке находится второй, и прямо здесь говорится, что это, но это тайна. Но все же мы и исследовали это. Но помните, эта книга запечатана, и эта книга — книга тайны, откровение. Это откровение Иисуса Христа. Видите? Книга откровений. И теперь вы знаете, что во все века человек исследовал и пытался в это проникнуть. Мы все пытались. Но однако, я вспоминаю, как однажды, если присутствует мистер Баханан или кто-нибудь из его близких, не в обиду будет сказано, мистер Баханан — закадычный друг, и он был управляющим Public Service, когда я там работал. Когда я получил спасение, я рассказал ему, что читаю книгу Откровения. Он сказал, «Я пытался это читать», — сказал он. Мистер Баханан был хорошим человеком, и он был членом церкви, и я не знаю, кому он принадлежал, но он сказал, «Я думаю, что я наелся красного перца на ужин». И пошел спать на полный желудок. Я сказал ему, хотя я мог лишиться работы, я сказал, вам не стыдно такое говорить? Я был еще просто мальчик, но я сказал, вам не стыдно говорить это о Слове Божьем? Видите? Хотя я был просто паренек, не больше, чем где-то 21-22 лет. А на работу надо было найти было трудно, был кризис. Но однако был какой-то страх, когда я слышал какой-нибудь язвительный намек в отношении Божьего Слова. Это истина, все это истина. Так что это был не сон, не кошмар, и не от того, что Ян что-то съел. Он был на острове Патмос за то, что пытался изложить Слово Божие в книжной форме, и был выслан туда римским правительством, и был на острове в день Господень, и услышал позади себя голос вот многих, и обернулся посмотреть и увидел 7 золотых светильников. И посреди там стоял Сын Божий. Так вот, в книге есть откровение. Итак, откровение — это то, что становится известным о чем-то. Нечто, что было открыто. Теперь заметьте, чтобы вы не забыли, это закрыто до последнего времени. Видите? Вся тайна этого закрыта до последнего времени. Мы находим это здесь, в Писании. Так вот, тайны этой книги открываются при снятии печатей. И когда печати полностью сняты, время искупления прошло, потому что Агнец оставил место ходатайства, чтобы выйти и заявить о своих притязаниях. Он посредник, но когда происходит настоящее откровение по печатям, когда они снимаются, Агнец приходит из святилища. Это согласно слову, мы читали это вчера вечером. Он пришел оттуда и взял книгу. Так что он уже больше не посредник, потому что его даже назвали львом. А это царь. И тогда он уже не посредник. Хотя действующие лица этих печатей начинаются уже в первом церковном периоде. Теперь помните, что у вас будет полное основание, насколько мы сможем, или настолько, насколько возможно. Актеры, а я назову это так, потому что актер — это человек, который меняет маски. Понимаете? И в этом действии сегодня вечером мы собираемся увидеть, что сатана меняет свою маску. И все актеры, Христос исполняет ту роль, когда Он из Духа стал человеком, Он только надел актерский костюм, человеческую плоть, и сошел в виде человека, чтобы стать родственником Искупителем. Вот, вы видите, что это только актерская форма. Вот почему они здесь в иносказаниях, и таким образом, как они здесь являются, как, например, звери и животные и так далее, это в действии, и эти актеры, действующие лица, начинают в первом церковном периоде, потому что это был Христос, открывающий себя 7 церковным периодом. Вы понимаете это? Хорошо, видите? Христос, открывающий себя 7 церковным периодом. Потом, на протяжении всех этих церковных периодов ходит беспорядок и путаница. Затем, в конце церковного периода, послание 7-го ангела берет эти утерянные тайны и приносит их для церкви. Мы это отметим. Но тогда не были открыты в их действительной сущности. Так вот, в библейские времена там были эти тайны, и они видели, как это происходит, таким образом, как Ян увидел это здесь. Вот он сказал, «Всадник на белом коне». Но в чем состоит тайна этого всадника? Это сопровождает тайна. Так вот, они не знали, что это было такое, но это открывается. Но это открывается, когда Агнец оставляет престол отца и свое ходатайство как родственник-искупитель. Здесь я хочу нечто вставить. Так вот, если кто-то получит эти кассеты, любой может говорить все, что он пожелает, он имеет право на свои убеждения. Но если, вы знаете, если какой-нибудь служитель не желает, чтобы его люди это слушали, тогда скажите ему, чтобы он это не брал. Но я... Это для тех людей, которым я был послан, чтобы известить. Поэтому я должен открывать то, что является истиной, понимаете? Теперь Агнец во времена ходатайства, он знал, что имена были внесены туда от основания мира. И пока их имена еще не были проявлены на земле, он находился там как ходатай. Вы поняли это? Это совершенно предопределение. Видите, хорошо. Он должен был находиться там, потому что он пришел умереть за тех, которых Бог предназначил к вечной жизни. Видите? Видите? Предвидением своим он увидел их, а не своим собственным желанием. Его желание было в том, чтобы никто не погиб. Но своим предвидением он знал, кто погибнет, а кто не погибнет. Поэтому до тех пор, пока хотя бы одно имя еще не было провозглашено на земле, Христос должен находиться там как ходатай, чтобы позаботиться о том имени. Но когда то последнее имя, окунется в тот хлоракс или отбеливатель, тогда дни его ходатайства закончились. Нечистый пусть еще сквернится, святой да освящается еще, видите? И он покидает святилище, и тогда оно становится судным местом. Горе тогда оказавшимся вне Христа. Теперь, заметьте, но это должно открыться, когда Агнец оставляет место своего ходатайства у отца. Так вот, это Откровение 5. Вот, он берет книгу печатей, или книгу, опечатанную печатями, снимает их и показывает... Смотрите, в конце времен, после окончания ходатайства, церковные эпохи закончились, он пришел в первую эпоху, эфесский период, открыл, послал посланника. Смотрите, что происходит, идем дальше. Вот этот план. Первое, что происходит, это объявление... На небесах. Прежде. Что произошло? Открылась печать. Что это? Открылась тайна. Видите? И когда раскрывается тайна, тогда звучит труба. Объявляется война. Падает язва, бедствие, и открывается церковная эпоха. Видите? В чем тут война? Ангел церкви ухватывает тайну Божью, еще полностью не раскрытую. И тогда, после того, как ему была дана эта тайна, он схватывает эту тайну Божью, и тогда он выходит к народу. Выходит к народу. Что он там делает? Он начинает провозглашать то послание. И что начинается? Война. Духовная война. И тогда Бог забирает своего посланника, избранными той эпохи, откладывает их усопшими, и тогда он повергает язву бедствия на отвергнувших это. Временный суд. И потом, когда это заканчивается, идет дальше, и они деноминируются, вносят в деноминации, и начинается дело человеческое, как было с Уэсли и со всеми остальными. И тогда опять все переходит в споры. И тогда приходит следующая тайна. Тогда что произошло? На землю приходит другой посланник для церковной эпохи, видите? Тогда, когда он приходит, звучит труба, он объявляет войну, понимаете? И что тогда происходит? Потом его убирают. И затем, когда он взят, тогда падает язва, поражает их. Духовная смерть постигает церковь, и с ней покончено, с той группой. Тогда переходит к другой. О, это великий план. До прихода того последнего ангела. У него нет какой-то определенной тайны, но он собирает все, что было утеряно в те другие эпохи. Все истины, которые еще не были по-настоящему раскрыты, видите, когда приходит откровение, тогда он открывает все это в свои дни. Если хотите прочесть, вот это, Откровение 10, с первого где-то по четвертый, вы найдете это. Хорошо. Видите? Берет книгу печатей и снимает их и показывает седьмому ангелу. Ибо только это, тайны Божьи, есть служение седьмого ангела. Так вот, мы уже прошли по церковным периодам, даже с историческими доказательствами, понимаете? Это послание ангела седьмой церкви. Правильно. Раскрывает все тайны, которые были в прошлом. Все из прошедшего. Откровение 10.1.7. Это должно быть. Теперь запомните, в те дни, когда звучит голос седьмого ангела, звучит труба благовестия, он должен завершить все тайны Божьи. Подобно как выходит вот здесь, в эпоху ранней церкви. Мы вскоре рассмотрим это учение. Тогда это вначале становится высказыванием, затем учением, и потом становится уставом. Потом это становится церковью. Эпоха мрачного средневековья. Затем из мрачного средневековья вышла с Лютером первая реформация. Он принес с собой всякого рода загадочные вещи, которые произошли в течение этого церковного периода. Все, что было там. Но он этого не завершил. Затем пришел Уэсли с освящением. Уже немного больше этого. Но все еще не завершил этого. Везде остались несвязанные концы, такие как окропление вместо крещения, и Лютер принимал Отца, Сына и Святого Духа вместо Господа Иисуса Христа, и разные другие вещи. Затем наступает Пятидесятнический век с крещением Святым Духом. И они на этом остановились. Так вот, уже больше не может быть никаких эпох. Это уже все. Это филадельфийский, то есть теперь уже ладикийский период. Но затем, изучая Писание, мы обнаружили, что посланник эпохи всякий раз приходил прямо в конце той эпохи. Павел пришел в конце того периода. Мы находим, что Ириней пришел в конце периода. Мартин в конце периода. Лютер в конце католической эпохи. И что? Уэсли в конце лютеранской эпохи. И пятидесятники в конце эпохи освящения, крещению Святым Духом. И в конце пятидесятнической эпохи нам полагается принять, согласно слову, как Бог поможет мне сегодня это вам показать, что нам надобно принять посланника, который возьмет все эти оборванные концы и откроет для восхищения церкви всю тайну Божью. Затем наступают семь таинственных громов, о которых вообще не написано. Это верно. Я верю, что через эти семь громов будет открыто в последние дни, чтобы собрать невесту для восхищающей веры. Потому что тем, что мы получили сейчас, мы не были бы способны это сделать. Есть нечто. Мы должны шагнуть дальше. Нам едва хватает веры для божественного исцеления, но нам надо иметь достаточно веры, чтобы измениться во мгновение и унестись от этой земли. И через некоторое время мы найдем, если воля Господа, мы найдем, где это написано. Тогда все суды этим злодеям. Вот посмотрите, на протяжении эпохи этих печатей, как снимались, и до сего времени, когда снимется последняя печать. И вот, когда они смотрели на эти печати и просто предполагали, что же это было. Теперь в конце эпох церковных периодов будут все эти злодеи и направятся в период скорбей и бед. Все эти делающие злое из семи печати, они тайно трудились в церкви. Через минуту мы обнаружим, что трудились во имя церкви. Они называют себя церковь. Вы увидите, так это или нет. Неудивительно, что я был настолько против деноминации, не зная почему. Видите, они заканчиваются. Так вот, это начинается еще здесь, в мягкой форме, и становится еще все хуже и хуже, до того, что и люди прямиком идут в это, говоря, о, да, это замечательно, но в последние дни дела эти обнаруживаются. И, наконец, они пойдут до того дурно, что они направятся в период скорби. Как человек может говорить, что невеста Христа войдет в период скорби? Я не могу понять этого, видите? Она будет забрана от скорби. Если церковь осудила, и они сами осудили себя и приняли кровь, то как же Бог может осудить человека, который совершенно полностью безгрешен? Вы скажете, такого человека нет. Всякий, рожденный свыше, верующий, настоящий верующий, полностью, абсолютно безгрешен пред Богом. Он не доверяется своим делам. Но крови Иисуса, в которую кануло его исповедание, так говорит Библия, видите, рожденный от Бога не грешит, ибо грешить не может. Как же вы из человека сделаете грешника, когда между ним и Богом отбеливающая кровь Иисуса Христа? Это изгонит грех, так что от него ничего и не останется. Видите, как может чистая кровь Христова позволить, чтобы проник грех? Никак не может. Иисус сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мы не могли бы и помыслить такого, быть совершенными. Но Иисус требует этого. Если Иисус требует этого, Он должен для этого соделать путь. И Он сделал своей собственной кровью. Так вот, открывает все потерянные в прошлом тайны. Теперь такая мысль, что здесь в последнее время тайны, что начались давным-давно и прошли через церковные периоды, должны здесь раскрыться при снятии печатей, здесь в последнем периоде, как раз перед самым окончанием времени ходатайства. Тогда оставшихся ожидают суды, они направляются туда. Это после того, как невеста уходит со сцены. О, давайте прочтем Писание. Вы хотите записать некоторые места Писаний? Давайте на минутку возьмем 2 Фессалоникийцам и посмотрим. Здесь такая прекрасная картина. Мне это нравится. Давайте взглянем. Да, 2 Фессалоникийцам. Я хочу взять 2 главу и 7 стих 2 Фессалоникийцам. Давайте взглянем. 2 Фессалоникийцам. 2:7. Я думаю, что так. Вот я дрожал, когда это записывал. Тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Кто? Удерживающий. Видите? Видите? Тайна. Тайна беззакония. Еще тогда, в самом первом церковном периоде, здесь Павел пишет, говорят, тайна беззакония. Что есть беззаконие? Беззаконие — это когда ты знаешь, что не должен что-то делать, но все равно это делаешь. И Павел сказал, что сегодня есть такие на земле, делающие беззаконие. О, если мы собираемся, давайте прочтем этот кусочек. Начнем немного дальше. 3 стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек, человек греха, сын погибели». Это верно. «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога, отпуская грехи. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это?» Я хотел бы послушать его учение, а вы? «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему свое время». Не тогда. Видите? Не тогда, но свое время. Видите? При снятии той печати. Мы в точности знаем, что это такое. Кто это человек беззакония? Кто это человек греха? Это человек, что творит беззаконие. Откроется в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии. Обольститель, видите? Обманом втягивающий людей во что-то. Только не совершится до тех пор, пока он, Бог, не позволит, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Церковь, Христос, невеста. И тогда откроется этот беззаконник при открытии печати в свое время. Павел сказал, не в мое время, но в то время, когда он откроется. Видите? Которого Господь Иисус убьет духом уст своих. Скоро мы дойдем до этого. Духом уст своих. Вглядитесь, что это такое. И истребит явлением пришествия своего того, приход которого под действием сатаны, его, того человека, действие которого под действием сатаны, со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, обольщая, обманывая людей неправедностью, погибающих не эту невесту, а тех, которые ищут такого, потому что они не приняли любви истины. А Христос есть истина. И Христос есть Слово. Но они предпочитают вероучение. Видите, для своего спасения. И за это пошлет им Бог сильное заблуждение. Так что они будут верить в какой-то лжи. Здесь надо будет перевести, как я посмотрел в лексиконе, лжи. Не какой-то лжи, лжи. Той же, что он рассказывал Еве. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправедно, неправду. Какое утверждение? Ого! После того, как невеста будет взята, тогда откроется этот человек греха. Она, истинная невеста Христова, была избрана из каждого церковного периода. На днях я сделал заявление, невеста может уйти домой, а ты об этом ничего и не узнаешь. Это правда. Кто-то сказал, тогда брат Бранхам, это будет очень маленькая группа. Иисус сказал, как было в дни Ноя. Вот, поговорите с ним об этом. Когда 8 душ спаслись водою, так это будет и в пришествии Сына Человеческого. Если бы сегодня 800 ушли в восхищение, то вы не услышали бы этом и слова, ни завтра, ни послезавтра, ни в какое другое время. Они исчезли бы, а вы ничего об этом и не узнали бы. Видите, это было бы то же самое. Что я пытаюсь вам сказать? Я не пытаюсь вас напугать и обеспокоить. Я хочу, чтобы вы ходили на цыпочках. Будьте готовы, будьте начеку каждую минуту, прекратите вашу чепуху, займите дело с Богом, потому что уже позже, чем вы думаете. Теперь запомните, истинная невеста. Так вот, есть ложная невеста. Мы находим это в книге Откровений 17. Она говорит, я вдова, и я ни в чем не имею нужды. Вы видите, сидящая на звере багряном и так далее, точнее, на звере. Но истинная невеста будет соделана из тысячи тысяч людей. Но это будет избранное из каждого церковного периода. Каждый раз, когда шло послание, и люди верили этому и принимали это в том свете, в котором это было, тогда они были запечатлены до дня искупления. Разве не тому же учил Иисус, когда он сказал, «В седьмую стражу раздастся голос»? Это последний период церкви, видите? И сказано, «Вот жених идет, выходите навстречу с ним». Тогда пришла спящая дева, потерла свои глаза и сказала, «Я думаю, что мне тоже надо заиметь масло. Может, чего доброго, у тебя есть оно?» Настоящая истинная невеста сказала, «У нас достаточно для нас самих». Ага. «Мы имеем достаточно, чтобы войти. Мы ничего не можем вам дать. Если желаете получить, идите, умоляйте». И когда она ушла, пришел жених, и невеста вошла. И тогда оставшиеся там, те, которые были совершенно добродетельны, церковь осталась снаружи. И он сказал, там будет вопль и плач и скрежет зубов. Видите? Вот, это избранное. И когда раздался крик, жених идет, тогда каждый из тех уснувших на протяжении тех периодов пробудился. Каждый. Видите, это не так, как мы думаем, что просто Бог идет заполучить себе несколько тысяч человек из этого века и забрать их, но это именно избранное из каждого периода. Вот причина тому, почему Христос должен находиться как ходатай там на посредническом месте до тех пор, пока войдет тот последний в последнем периоде. И тогда эти откровения того, что это было, дойдут до людей, и они увидят, что произошло. Видите? Теперь вы это поняли? Хорошо. Заметьте, остальные из мертвых, церковные члены, не ожили, пока не прошла 1000 лет. Церковные члены, христиане, церковь, не ожили до конца тысячелетия. И тогда они предстают пред невестой. Это верно? Предстанут пред царем и царицей. Слава! Какая-нибудь церковь сегодня называет себя царицей небесной. Царица небесная — это избранная невеста Христова. И она приходит с ним. Даниил увидел это и сказал: десятки десятков тысяч служили ему. Если вы исследуете Писание, там у Даниила суд начался, и книги раскрылись. Помните, когда он пришел со своей невестой. Жена служит своему мужу. И десятки десятков тысяч служили ему. Суд начался, и книги раскрылись, и иная книга раскрылась, которая есть книга жизни. Вовсе не невеста, она ушла и вернулась. И встала там на суде над теми поколениями, что отвергли благую весть послания. Разве не сказал Иисус? Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Шел суд. Царица Савская, юга, поднялась в суде и дала свое свидетельство. Это был даже не еврей, что пришел бы с тем поколением евреев. Они были слепы и проглядели его, потому что искали его, но он пришел так просто, что они ходили рядом и не замечали. А та великая царица мирила себя и пришла и приняла послание. И она встанет в суде, он сказал, и осудит то поколение. Теперь вы видите, всегда три класса. Книга. Мертвые были судимы. Другая книга. Книга жизни. Те имена, которых были в книге жизни, они говорят: если твое имя в книге жизни, то все в порядке. Нет, сэр. Взгляни, имя Иуды Искариота тоже было в книге жизни. Скажешь, что не так? Матфея 10. Иисус дал им силу изгонять бесов и послал их исцелять больных и очищать прокаженных и воскрешать мертвых. И они пошли и вернулись. Иуда был с ними. И они изгоняли бесов и делали всякие чудеса, и, возвратившись, сказали: даже бесы повинуются нам. Иисус сказал: не тому радуйтесь, что бесы повинуются вам, но радуйтесь тому, что ваши имена написаны на небесах. А Иуда был с ними. Но что произошло? Когда пришло время избранной группе подняться в Пятидесятницу и действительно получить Святого Духа, Иуда показал свое подлинное лицо. Он предстанет там в суде. Итак, книги были открыты, и книга жизни была открыта, и каждый человек был судим. И вот невеста стоит там со Христом судить мир. Разве Павел не сказал: как смеет кто у вас, обращаясь к невесте, имея дело с другим, судиться у нечестивых? Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Видите? Вот, пожалуйста. Святые будут судить землю и возьмут под свою власть. Это верно. Вы скажете: как возможно, чтобы такая маленькая группа? Я не знаю, как это будет, но он сказал, что так произойдет, так что, насколько я знаю, вопрос решен. Теперь смотрите. Обратите внимание, остальные из мертвых, мертвые церковные члены, не ожили тысячу лет, и затем через тысячу лет они будут собраны, наступит другое воскресенье, то есть второе воскресенье, и они будут собраны, и Христос, и церковь, невеста, не просто церковь, но невеста, Христос и царица, а не просто церковь, там встанут Христос и невеста. И они были разделены, как овцы от козлов. Это верно? Вот там появляются церковные члены. Если они слышали истину и отвергли истину, что же тогда скажут, когда на большом экране появятся даже ваши собственные мысли, что вы об этом думали? Куда же вы скроетесь, когда это будет прямо на экране небесном? Великое Божье телевидение там. Ваши мятежные мысли, ваши собственные мысли в тот час будут говорить против вас. Так что если ты говоришь одно, а думаешь другое, то лучше остановись. Направь свои мысли на Бога. Храни их в чистоте и стой с этим и всегда говори одно. Видите? Не говори, что ж я скажу, что я этому верю, но я выясню. Ты верь этому. Аминь. Взгляните на этот тип. Почему они погибают? Они проходят через очищение, испытанием, скорбями. Потому что на самом деле они не под кровью. Они претендуют на это, но это не так. Как они могут идти через испытание для их очищения, когда отбеливающая кровь Иисуса Христа убирает от тебя всякий симптом греха и грязи? И ты уже мертв, и жизнь твоя сокрыта в нем через Бога и запечатлен там Духом Святым. Тогда за что же тебя судить? Где вы собираетесь получать свое очищение? От чего вы должны очиститься? Когда вы совершенны во Христе, безгрешны. Так для чего же суд? Но это спящая толпа, люди не могут разобраться. Вот они не делали этого годами, видите, но это час раскрытия. Откровение, видите? Видите, как раз к приходу невесты, последние вестки, наступают последние дела. Я думаю, друзья, что идет к концу. Когда, я не знаю. Я не могу сказать вам, но что-то... Я хочу сегодня жить так, как будто это произойдет сегодня, быть готовым, понимаете? Он может прийти сегодня, однако он может не прийти в ближайшие 20 лет. Я не знаю, когда он придет. Но когда бы ни случилось, и моя жизнь сегодня вечером может закончиться. И тогда в тот час закончится все, что я здесь сделал. Я должен буду встретиться с ним на суде, согласно тому, как я здесь жил. Куда дерево наклоняется, туда оно и падает. Помните, когда они пошли купить масло, они... О, ты скажешь, подожди минутку, брат Бранхам, я не знаю об этом. Когда они пошли купить масло, когда они вернулись, жених ушел. И дверь была заперта, и они стучали и говорили, впусти нас, впусти нас. Но они оказались снаружи, во тьме. Теперь, если хотите прообраз этого, взгляните. Во времена Ноя, сказал Иисус, сославшись на это. А во времена Ноя они вошли в ковчег. Но они перенеслись во время суда, но это не является прообразом невесты Христа. Енох был прообразом невесты. Енох. Ной перешел через невесту, перешел через период скорбей, претерпел, начал пить и умер. Но Енох ходил пред Богом 5 столетий и имел свидетельство, он угодил Богу, восхищающей верой, и просто начал выходить и ушел в небеса домой, даже не познав смерти. Он вообще не умирал. Этот тип, мы, живущие и оставшиеся, не предупредим или не помешаем такому же типу людей, которые усопшие, которые умерли по причине и состоянию человеческого возраста. Тогда они умерли, но они не мертвы. Они спят. Аминь. Они усопшие, не мертвые. И единственное, что нужно, это чтобы жених разбудил их. Да. А мы, оставшиеся в живых, не помешаем тем, которые уже уснули. Потому что прозвучит труба Божья, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем и встретим Господа в воздухе. А остальные из мертвых не оживут 1000 лет. Вот так обстоят дела. Они пошли через период скорби. Что это было? Подобно Еноху. Знаете, Ной следил за Енохом. Потому что когда Енох взошел и исчез, тот знал, что близок суд. Он закрутился вокруг ковчега. Но Ной не взошел. Он просто немного поднялся с этой штуковиной и проплыл над скорбями. Его пронесло через период скорби и умер смертью. Видите? Ноя пронесло. Енох был переведен без смерти. Образ церкви, взятый вместе с усопшими для встречи с Господом в воздухе, а оставшаяся церковь пошла в период скорби. Ничего другого из этого сделать не могу. Енох восхищен, без смерти. Теперь, давайте начнем изучать, возьмемся за наш урок. Я просто задержался на том, и мы никак не перейдем к этой печати. Так вот, обратите внимание. Давайте сейчас возьмем, потому что мы уже будем долго, может быть, завтра вечером и в следующий вечер будем временами касаться трубы, потому что труба звучит в то же самое время, когда печати. Это то же самое. Открывается церковная эпоха, это просто то же самое, видите? Труба всегда означает войну или же политические волнения. Труба делает политические волнения, и это приводит к войне. Когда у вас в политике беспорядки, когда все запутано, похоже, как у нас сейчас. Смотрите, недалеко до войны. Но, видите, это царство все еще принадлежит сатане, это часть все еще в его руке. Почему? Это искуплено Христом, но он исполняет роль родственника-искупителя, забирая своих подданных до того времени, когда то последнее имя, внесенное в книгу, примет это и будет запечатлено. Вот, вы и поняли это? Тогда он приходит от своего престола, от престола своего отца, проходит вперед, берет книгу из Божьей руки, от престола, и заявляет о своих правах. Первое, что он делает, это зовет свою невесту. Аминь. Что он берет потом? Он берет своего противника, сатану, и связывает его, и бросает его со всеми его последователями туда, в огонь. Запомните, это не Россия. Нет. Антихрист — это вкрадчивый, льстивый человек. Просто взгляните, какой он ловкий, он умен. Да, сударь, требуется Святой Дух. Это единственное, что может его поставить в тупик. Заметьте, трубы означают политические беспорядки. Войны. Матфея 24, Иисус говорит об этом. Он сказал, вы услышите о войнах и военных слухах. Вот, всю дорогу. Вы помните, это говорит Иисус. Войны, слухи и войны, и слухи и войны, и так до самого конца. Вот, это звучание труб. Теперь, когда мы дойдем до труб, мы вернемся туда и возьмем каждую из тех войн и покажем вам, что они сопровождали те церкви. Покажем вам, что они сопровождали те печати. Войны и военные слухи. Но труба указывает на политические волнения. В то время, как печати имеют отношение к религиозным волнениям. Видите, печать открывается, приходит послание. И потом церковь всегда встает на свои собственные политические пути, и еще что-то, и все ее сановники. И когда приходит то настоящее послание, выходит вперед тот посланник, и он дает им встряску. Это верно. Это религиозное волнение, когда открывается печать. Вот что произошло. Да. Да. Все у них привольно на сегодня. Церковь все устанавливает, и мы все сделали. Точно как англиканская церковь, они все установили. Католическая церковь все установили, и вот пришел Лютер. Там было религиозное волнение. Да, конечно, было. Что ж, церковь пошла дальше с Цвингли. И от Цвингли к разным другим, и Кальвину, и немного спустя установилась англиканская церковь, и почувствовали себя облегченно. И вот приходит Уэсли. Произошло религиозное беспокойство. Это верно? Видите, это всегда означает религиозное беспокойство. Так вот, печать. Давайте сейчас немного почитаем. Я хочу, чтобы мы прочли это. Я увидел, когда Агнец открыл одну из печатей, что произошло. И я услышал как бы раскат грома. О, как я хотел бы остановиться на этом на несколько минут. Я надеюсь, что теперь все, кто знает эти вещи и ожидает утешения от Господа, теперь будут изучать очень внимательно. И также на кассетах, чтобы вы думали об этом. Первое, что произошло, когда Агнец вскрыл ту первую печать, прогрохотал гром. Так вот, это важно, это значительно, какое-то значение. Это какое-то значение, ничто не происходит бессмысленно, правильно? Гром. Прогрохотал гром. Интересно, что это был за гром? Теперь давайте немного почитаем. Давайте обратимся к Матфею. Нет, давайте возьмем сначала из Святого Иоанна. Святой Иоанн, 12 глава, и на минутку остановимся. Святой Иоанн, 12 глава. Давайте начнем с 23 стиха. Святого Иоанна, 12. Теперь слушайте очень внимательно, тогда вам больше не придется догадываться, что это такое. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Видите, это в конце века. Его служение закончилось. Видите? Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Как насчет приблизился час, когда будет забрана невеста его, а? Тот час, когда времени уже больше не будет. Ангел с радугой над ним готов поставить одну ногу на землю, а другую на море, встать ногами и сказать: «Время вышло». И кроме того, он поднял руку свою и клянется, что времени уже больше не будет. Когда это произошло? Как это совершенно клятвенное заявление церкви? Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий жизнь свою погубит ее, а ненавидящий жизнь свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне послужит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась. Ты говоришь, ну вот, он приходит к концу пути, и ты беспокоен. Что тебя заставляет думать, когда происходит нечто великое духовное, беспокоит тебя? Вот так, ага. Душа моя теперь в беспокойстве, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но для сего часа я и пришел. Отче, прославь имя твое. Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». Затем, когда Агнец взял книгу и снял ту первую печать, Бог проговорил со своего вечного престола, сказав, что раскрывал эту печать. Но когда это было помещено перед Иоанном, это было в символах. Когда Иоанн увидел это еще была тайна. Почему? Это тогда не было открыто. Не могло быть открыто до того, что он назвал здесь последним временем. Но пришло как символ. Когда прогремело, помните, громкие раскаты грома — это голос Божий. Это говорит Библия. Видите? Удар грома. Они думали, что это был гром, но это был Бог. Он понял это, потому что ему это было открыто. Это был гром. Заметьте, открылась первая печать. Первая печать, когда она открылась в символической форме, прогремел гром. Как насчет того, когда это откроется в своей реальной форме? Как только Агнец сорвал печать, прогремел гром. И что это раскрыло? Само по себе ничего. Во-первых, это был Бог. Потом это в символе. Затем это раскрыто. Три вещи. Видите, это приходит от престола. Сначала это нельзя ни увидеть, ни услышать, ничего. Это запечатано. Цена оплачена кровью Агнца. Это прогремело, когда он это сказал. И когда он сказал, вышел всадник на белом коне. И все еще это было символом. Внимание, он сказал, что это будет известно в последний день. Но это приходит в церковном символе. Вы понимаете, церковь? Это идет в церковном символе. Они знают, что там печать. Но что это такое, они еще не знают. Потому что это всадник на белом коне. Это открывается только в последний день, когда снимается настоящая печать. Снимается для кого? Не для Христа, но для церкви. Теперь заметьте. О, я просто трепещу от этого. Я надеюсь, что церковь действительно понимает это, что я имею в виду, люди. Я собираюсь назвать вас невестой. Понимаете? Так что вы это поймете. Голос — это гром. Откуда пришел этот голос? От престола, откуда Агнец вышел. Как ходатай. Вот он стоит здесь, чтобы занять свое положение и заявить о своих правах. Но гром раздался с престола, прогремел. А Агнец стоял здесь. Агнец вышел, откуда раздался. Агнец вышел, оттуда раздался гром. Оставил престол отца, чтобы занять свой собственный престол. Слава, вот не упустите этого, друзья. Как христиане мы все знаем, что Бог поклялся Давиду, что воздвигнет Христа, чтобы сел на троне его и даст ему вечное царство здесь, на земле. Он это сделал. Иисус сказал, побеждающий Антихриста и все, что в мире, воссядет со мной на престоле моем, как и я победил и сел на престоле Отца моего. Видите? Однажды он поднимется с престола Отца и воссядет на своем собственном престоле. Теперь он выходит, чтобы позвать своих подданных. Как он собирается их востребовать? Он уже имеет в руке свою книгу искупления. Слава! О, я чувствую желание спеть гимн. Он придет невесту взять, чтобы вместе пребывать. Соберется в небе воинство Христа на это посмотреть. Там предстанут в красоте все святые в чистоте, чтобы праздновать с Иисусом навсегда. Вот это да. Говорим о том, что посажено в небесных местах. Что это будет, если мы так чувствуем себя, когда сидим здесь на земле еще до восхищения, в том состоянии, в котором мы теперь, и мы радуемся, стоя там вдоль стены, стоя под дождем, чтобы только услышать это, что это будет, когда мы увидим Его, сидящего там? Ой-ой-ой. О, это будет славное время. Оставил отцовский престол, вышел к сыну его, чтобы... Он сын Давида. Израиль думал, что он тогда сделает это. Помните, как та женщина-серафиникеянка сказала, «Ты сын Давидов». Помните, как слепой Бартимей, «Ты сын Давидов». Ага. Иисус знал этот план, но они этого еще не знали. Они пытались подтолкнуть его, чтобы он занял престол. И даже Пилат спрашивал его. Но он сказал, «Если бы царствие мое было от мира сего, тогда сражались бы мои подданные». «Мое царствие свыше». Но он сказал, «Когда вы молитесь, молитесь, да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, здесь, как и на небе». Аминь. Ага. Как это сильно и славно. Он оставил отцовский престол, чтобы занять свой собственный престол. Теперь он пришел от своего ходатайственного труда утвердить свой собственный престол и востребовать подданных своих. Вот для чего он пришел от престола. Тогда то подобное льву творение сказало Иоанну, «Иди смотри, вглядитесь, вы читаете? Одну из печатей, и я услышал как бы раскат грома и одно из четырех животных». Вы знаете, какие это были животные, мы это рассмотрели. Одно подобно льву, одно подобно тельцу, одно подобно человеку и одно подобно орлу. Вот это первое животное сказало, смотрите, что каждый раз это другое животное перед тем, как проезжают эти четыре всадника. Там есть четыре животных, и там есть четыре всадника. Обратите внимание, каждое из тех животных объявляет. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Мы обратимся к этому и докажем, какое Матфей, Марк, какое Марк, который Иоанн, каждый, как они шли. Одно из животных сказала, «Иди и смотри». Он услышал раскат грома. И одно из животных сказала, «Теперь иди и смотри». Иными словами, вот стоит Агнец, а там стоит Иоанн, наблюдая происходящее. Агнец пришел от престола, как бы закланный, он весь в крови, он оказался достоин, и когда он прошел и взял книгу, тогда все начали кричать, восклицать и так себя вести, потому что узнали, что за искупление уплачено. Вот, он пришел востребовать своих. Итак, он берет книгу, стоит там перед Иоанном, он держит ее, ломает печать, срывает печать. И когда он срывает печать, там раздаются раскаты грома. И когда гром ударил, нет сомнений, что Иоанн, должно быть, подпрыгнул, когда прогрохотал гром. И тогда одно из четырех животных сказало, «Вот, иди и смотри, что это, что под этим открылось». Вот это да. «Иоанн, пиши, что ты видишь». Итак, Иоанн идет посмотреть, что это такое. Иоанн идет посмотреть, что сказал гром. Это тогда то творение сказало Иоанну, «Иди и смотри, что за тайна под первой печатью». Гром, голос Творца, произнес это. Вот, он должен был знать, что там было. Видите? О! Но представьте, он записал это. Но когда он начал писать о тех семи громах, он сказал, «Не пиши этого». Ему было поручено написать все, что он видит. Но когда эти 7 громов Откровения 10 проговорили, он сказал, вообще их не пиши. Это тайны. Мы еще не знаем, что в них. Но, по моему мнению, они будут раскрыты. И когда это произойдет, это придаст веру для той восхищающей благодати для ухода той церкви. Видите, мы прошли через все, что мы знаем, через все отрезки времени, мы рассмотрели, мы увидели тайны Божьи, мы увидели явление этого великого сбора невесты в последние дни. Но однако там есть еще нечто, что мы не можем сами просветить. Это что-то такое. Но я представляю, когда пошли те тайны, Бог сказал, скрой это. Подожди минуту. В тот день я открою это. Вообще не пиши этого, Ян, потому что они споткнутся об это. Оставь как есть, но я открою это в тот день, когда им надо будет увидеть. Но они не проговорили просто так. Запомните, как эта капелька чернил, все для какой-то цели. Для всего есть причина, заметьте. Творец проговорил, и он услышал этот голос, и он пошел посмотреть. Но вот, Агнец показывает Яну в символе церковного писания, как бы, чтобы церковь знала. Он просто показывает ему, что писать. Сказал, теперь не рассказывай этого, что это такое. Не иди, Ян, и не говори, что это такое, или то, что под этой седьмой печатью. Не иди, не рассказывай этого, потому что если скажу это Яну, тогда весь план на протяжении эпохи рухнет. Это секрет. Видите? Он просто желает его пришествия. Он сказал, и никто не будет знать, когда я приду. Я просто приду. Видите, и вот и все. И это не мое дело знать, когда. Я просто буду готов, понимаете? Тогда он сказал, теперь Ян вышел вперед, и он подумал, сейчас я это увижу. И когда Ян прошел, что он сделал? Он теперь, что он должен был сделать? Сейчас он должен был написать это для церковной эпохи. Вот что ему полагалось сделать. Написать это для церковных эпох. Напиши то, что видел об этих 7 золотых светильниках вначале. Напиши к этой церкви и расскажи им. Хорошо? И раздался гром. Ян знал, что это был голос Божий. И тогда, похожее на льва творение, сказала, иди и смотри, что это. И Ян пошел со своим пером, чтобы писать то, что он увидит. Так вот, он не увидел в точности, что это было. Он не понял этого. Но он увидел то, что Бог посылал церкви на то время. У него есть, он пошлет, он всегда так делает. Он разъясняет это в определенное время. Но тогда он этого не разъяснил. Почему? Потому что он держал это в секрете до последнего периода. И звучание, послание последнего ангела для того, чтобы собрать эти тайны. Видите? Не сделал этого ясным. Но что Ян видел, он только увидел, вышел белый конь, и на нем всадник, это то, что он написал, видите, когда увидел. То есть ему сказали, иди и смотри. И так Ян пошел увидеть, что написать для церкви, и он увидел белого коня и всадника с луком, и он вышел, побеждая и побеждать, и там ему дали венец. Вот, это все, что увидел Ян, так что он это и написал. Теперь смотрите, это в символах. Вот таким образом церковь получила это. Но с обещанием, что в последний день он откроет это. Покажет, что это такое. Да поможет нам Бог уразуметь. Церковные периоды. Но это не было полностью известным до 7-го послания этого последнего церковного периода. Обратите внимание, он начинает... Этот посланник 7-го периода церкви, если вы заметите, он не начинает деноминацию, как это делали другие. Запомните, он не начинает, нет. Если вы выясните, он против нее. Илия был против этого? Конечно. Ян в духе Илии был против этого? Какой дух был у Илии? Он был... Никто о нем много не знает. Он был просто человеком, но он был пророком. Его ненавидели? Ого! В какое время он явился? Как раз во время популярности Израиля, когда они все погрязли в мирском, и он появился там, и он был женоненавистником. Женоненавистником, ага. Да, сударь, конечно, был. Он полюбил пустынные места. Это была его натура. Те люди должны были знать, когда тот приятель вышел там, и на нем был тот же самый дух. Он вышел там, этот Ян. Не разодетый, как знатные. Как я вчера говорил... Они целуют младенцев, совершают бракосочетания, хоронят и так далее. Но этот человек вышел как человек пустыни. Что это был за человек? Он полюбил пустынные места. И еще одна штука. Он ненавидел деноминацию. Он сказал, так вот, не начинайте тут говорить, мы принадлежим к этим или к тем. Ибо я говорю вам, Бог может из этих камней сделать детей Аврааму. Он не шел на компромисс. Они не могли... Спросил, что смотреть хотели вы? Тростник ветром колеблемый? Нет, это не Иоанн. Нет, господа. Что он еще сделал? Как Илия говорил Иезавели, так он говорил Иродиаде. Он подошел прямо к Ироду и сказал ему в лицо, не должно тебе иметь ее. За это она отсекла ему голову, видите? Она пыталась заполучить Елисея. Тот же самый дух, что был в Иезавели, был в той женщине. И сегодня то же самое в Иезавельской церкви. То же самое. Обратите внимание. Какой сильный урок мы здесь нашли. Кажется, тем людям надлежало бы знать. Я начал их бронить. Стояли там, кажется, они должны были узнать, что это был дух Елисея. Они должны были это понять. Вот кем он был. Вот, мы выясняем, и через все церковные периоды, согласно Писаниям, нам обещано возвращение этого духа как раз перед последним временем. Это правда? Вот. Заметьте природу этого. Так вот, он не начнет следующий церковный период, подобно как делали Лютер, Уэсли и все остальные. Он не начнет другую церковь, потому что в церковных эпох уже больше не будет. Видите? Уже больше не будет. Так что он будет против этого, потому что его дух будет в точности, как у них тогда. Тот же самый дух. Как вчера вечером я сказал, Богу было угодно использовать это в трех различных случаях. Это его число. Три. Не два. Три. Два раза он уже использовал это, сейчас собирается снова это использовать. Он так сказал. Обещал это. Теперь заметьте. Он... Теперь обратите внимание, когда он это сделал. Он не собирается начинать деноминацию, потому что Лаодикийский период церкви — это последний период. И посланник седьмого ангела, который является седьмым посланником к седьмому церковному периоду, этот человек должен Духом Святым открыть все эти таинственные вещи, которые будут... Кто из вас был вчера вечером здесь? Поднимите руку. Думаю, что тогда не буду это зачитывать. Вы знаете, где это? Десятая глава. Видите? Хорошо. Хорошо. Реформаторы приходили реформировать последний пришедший в упадок церковный период. Предшествующий им. Потом, после того, как приходили реформаторы и реформировали церковный период, из того, что было, обратно уходили в мир, тогда они начинали новый церковный период. Они всегда это делали. Всегда. Вот, мы прошли через это, видите? Другими словами, вот был католический церковный период, римские католические церкви. Пришел Лютер, реформатор. Его назвали реформатором. И что он делает? Он начинает их отчитывать. Он протестует против церкви, и первое, что ты узнаешь, что он делает? Он строит то же самое, из чего пришел их вывести. Другую церковь. Тогда у них следующий церковный период. Затем первое, что узнаешь, что вот наступает церковный период с такой путанностью, приходит Джон Уэсли, другой реформатор. Видите? Он строит следующий церковный период. Вы понимаете, что я имею в виду? Построен следующий церковный период. Все они были реформаторами. Обратите внимание. Это последнее послание последнего церковного периода не реформатор. Он пророк. Не реформатор. Покажите мне, где пророк когда-либо начинал церковный период. Он не реформатор. Он пророк. Другие были реформаторами, но не пророками. Если бы они были, слово Господне приходит к пророку. Вот почему, вот причина, почему они продолжали крестить в Отца, Сына и Святого Духа и все остальное. Потому что они были реформаторами, а не пророками. Но однако они были великими мужами Божьими и видели нужду того дня, в котором они жили. И Бог помазал их, и они были посланы и разрывали на части. Но полное Слово Божие никогда к ним не приходило, потому что они не были пророками, они были реформаторами. Но в последние дни должен быть пророк, чтобы взять тайны Божии, вернуть это, потому что тайны становятся известными только через пророков. Так что должен прийти этот человек. Вы видите, что я имею в виду? Он не может быть реформатором, должен быть пророк. Потому что это должен быть некто одарованный, который ухватывает слово. Все реформаторы знали, что там что-то было неправильно. Лютер знал, что хлеб не был телом Христа. И так он проповедовал, праведный верой жив будет, и это было его посланием. И когда пришел Джон Уэсли, он увидел освящение. Так что он проповедовал освящение, это было его посланием. Видите? Пятидесятники внесли послание Святого Духа и так далее. Но в последние дни, в этот последний период, посланник не начинает новую реформацию. но должен взять все тайны, которые отложили те реформаторы, собрать их вместе и объяснить их людям. Позвольте мне прочесть это снова. Так замечательно звучит, и я люблю это читать. «Видел я другого ангела сильного, восходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные». Теперь мы увидели то же самое. Это был Христос. И мы знаем, что Христос всегда посланник к церкви. Хорошо, он назван столпом огненным, ангелом завета и так далее. В руке у него была книжка раскрытая. Вот. Здесь печати уже сняты. Мы сейчас их снимаем, но вот это раскрыто. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. О, полнота. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я, Ян, хотел было написать, что писать, что они сказали. Но услышал голос неба, Бог, говорящий мне, скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего. Не пиши их, видите? И ангел, которого я видел, стоящим на море, поднял руки свои к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Внимание! Не забывайте этого, когда идем дальше. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, тот последний ангел, земной ангел, а этот ангел сходит с небес. Это не он, он сходит с небес, но здесь он говорит о голосе 7-го ангела, который ангел означает посланник. Каждый это знает. И посланник церковного периода, но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, закончится тайна. 7 печатей. Вся тайна. Божья, как он благовествовал слугам своим пророкам. Полностью раскрывается тайна. Это служение того ангела. Видите? Это так просто. Люди ходят рядом с этим. Но это будет совершенным образом подтверждено. Это будет совершенно известно. Видите? Каждый, кто желает увидеть, сможет увидеть это. Видите? Это верно. Но те... Иисус сказал, что когда Он пришел, у вас есть глаза и не видите. Исаия сказал, что так и будет. А? У вас есть уши и не слышите. Так что мы обнаруживаем, что... Я испугался. Я взглянул на те часы и подумал, что уже 10 часов. Но это я... Еще не даже 9, видите? Хорошо. О, давайте-ка взглянем. Заметьте. Мне это нравится. Другие были реформаторами, но, будучи великими мужами Божьими, видя нужду того дня, они несли реформацию. Но в книге Откровения 10 сказано, что его послание должно открыть, не реформировать. Открыть тайны. Открыть секреты. Это слово в человеке. В послании к евреям 4 сказано, «Слово Божие острее всякого меча обою до острова, проникает даже до разделения суставов и различает тайны сердца». Видите, этот человек не реформатор, он открыватель. Открыватель чего? Тайн Божьих. Где церкви получили все это связанным, он выходит со Словом Божьим и раскрывает. Потому что он должен обратить веру детей к отцам. Изначальная библейская вера должна быть восстановлена 7-м ангелом. О, как мне это нравится. Все тайны печатей, которые реформаторы полностью не поняли, видите, теперь книга пророка Малахии 4, посмотрим. Вы просто пометьте себе. Он пророк, и восстанавливает оригинальную веру отцов. Так вот, мы ожидаем появления этой личности. Он будет настолько смиренным, что десятки и десятки миллионов мне... Что ж, там будет маленькая группа, которая это поймет. Помните, однажды, когда должен был прийти Иоанн, было пророчество, что перед приходом Христа будет посланник. Голос вопиющего в пустыне. Малахия увидел его. Взгляните, 3 глава пророка Малахии о том, что должен прийти Илия и предвести пришествие Христа. Ты скажешь, о, нет, брат Бранхам, это 4 глава. Прошу прощения. Иисус сказал, что это было в 3 главе. Теперь возьмите святого Матфея, 11 главу и 6 стих. Он скажет это. 11 глава, думаю, что 6 стих, 4, 5 или 6, где-то там. Он сказал, если можете это принять, когда он говорил об Иоанне, это тот, о котором сказано, я пошлю посланника моего перед лицом моим. Теперь прочтите Малахии 4. Малахии 3. Некоторые из них пытаются приложить это к Малахии 4. Нет, сэр, это не то. Заметьте, Малахии 4, как только проходит тот посланник, мир полностью сжигается, и праведные в миллениуме будут ходить по их зале. Итак, вы видите, если вы пытаетесь поместить его туда, тогда Библия говорит что-то не так. Прошло 2000 лет, а мир еще не был сожжен, чтобы в нем жили праведные, так что это должно быть в будущем. О. Если вы обратитесь к книге Откровений и увидите, что должен сделать тот посланник в конце этого периода, тогда вы увидите, что это. Он должен быть пророком, он должен увязать эти концы, которые не увидели те реформаторы, и поместить это там. Как можно Матфея 28:19 сопоставить с деяниями 2:38 без духовного откровения Божьего? Как эти люди могут говорить, что дни чудес прошли и тому подобное, и без откровения Божьего? Это единственный способ, как им узнать, правильно это или нет. Видите, но они прошли через семинарии, я надеюсь, у нас будет время в это вникнуть. Я хочу поспешить, потому что я не хочу держать вас здесь больше недели, вы понимаете, о чем я говорю, об открытии этих печатей. У меня один день, и если я смогу, я хотел бы совершить молитву за больных в тот день. Теперь взгляните, Малахий 4, он пророк и восстанавливает оригинальную веру отцов. В последнее время, когда наступает период великой скорби, здесь есть одна штучка, мы на минуту обратимся назад, где 3,5 года, или 70 седьмин Даниила. Последняя половина 70-й седьмины Даниила, то есть 3,5 года. Вот мы... Кто из вас помнит это из церковных периодов? Видите? Определены тому 70 седьмин Даниила. Посмотрите, как это было совершенно. Сказано, придет Мессия, и в середине седьмины он будет принесен в жертву и прекратится приношение. Потом еще остается 3,5 года для мессианского учения для евреев. Бог не имеет дела с евреями и язычниками в одно и то же самое время. С Израилем он имеет дело как с народом, а с язычниками индивидуально. Он не забирает язычников как свою невесту, он выбирает людей из язычников. Видите? Так вот, с Израилем он имеет дело как с народом. И сейчас они находятся там как нация. Сегодня я получил письмо от Пола, Бойда. Он пишет мне, брат Бранхам, какая это правда? У этих евреев все еще такие странные чувства в отношении язычников, несмотря на то, что произошло. Конечно, так и должно быть. Когда Мартин Лютер объявил, что всех евреев надо гнать, а их дома сжигать, потому что они антихристы. Видите, Мартин Лютер в своих записях сделал такое утверждение. Так вот, Гитлер исполнил, что сказал Мартин Лютер. Почему Мартин Лютер это сказал? Потому что он был реформатором, а не пророком. Бог, что сказал, мой пророк благословил Израиля, он сказал, кто благословляет тебя, будет благословлен, а кто проклинает тебя, будет проклят. Как может один пророк встать и отрицать то, что сказал другой пророк? Он не может этого. Это должно быть в гармонии, понимаете? Вот почему они, видите, полагают, что Германия христианская нация. А как они обращались с Израилем, их до сих пор гонят, и вы не сможете их винить. Но запомните, если здесь сидят евреи, не беспокойтесь, наступает ваш день. Бог никогда их не забудет. Они были ослеплены ради нас. Вы знаете, он сказал пророку, он, пророк воскликнул и сказал, «Ты забудешь Израиль?» Он сказал, «Возьми мирительную трость, как высоко небо, как глубоко море». Он сказал, «Я не могу измерить», сказал, «И я не смогу забыть Израиль». Это его народ, его слуги. Из язычников очень мало будут взяты, как его невеста. Совершенно верно. Это невеста. Теперь, эти 70 седьмин были определены совершенным образом, когда Даниил сказал, что придет Мессия и будет предан смерти в середине недели. И Иисус пророчествовал 3,5 года. Вот. В середине этих 3,5 лет Даниила, в середине этого он был предан смерти, и теперь последняя часть — это период великой скорби, где языческая церковь... О, это великая вещь. Теперь невеста входит с женихом. Потом, после тысячелетия, выходит по праху нечестивых. Позвольте здесь кое-что показать, пока мы держим это в голове. Позвольте вам показать, что здесь сказано, что сказано в Библии. И мы не можем отрицать, что это Слово Божье. А если мы отрицаем, тогда мы неверны. Видите, мы должны этому верить. Ты скажешь, я этого не понимаю. И я тоже, но я ожидаю, что он это откроет. Смотрите. Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все гордые, как американцы и так далее. Да, и поступающие нечестиво будут, как солома. Это будет гореть. и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Как же тогда у вас там будет вечный ад? Видите, это последние дни, когда открываются эти вещи. Ни в одном месте в Библии не сказано, что ад вечный. Если ад был бы вечным, тогда, чтобы находиться в нем, вам надо иметь и вечную жизнь. Есть только одна форма вечной жизни, а это то, за что мы и боремся. Все, что имеет начало, имеет и конец. Ад был сотворен для дьявола и его ангелов и будет сожжен и покончено. Верно? Видите? Но когда это произойдет, не останется ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах его, и выйдете, и заиграете, как тельцы упитаны, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, когда который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Чем будут нечестивые после периода бед и великой скорби? Прахом. Помните законы Моисея, которые я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, ровно как и правила и уставы. Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Аминь. Вот так здесь заканчивается Ветхий Завет, и тем же самым заканчивается Новый Завет. Как же вы собираетесь держать это в стороне? Не можете. Взгляните, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением того дня, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием. О, вот так. Это слово Господне. Он обещал это должно прийти. И сейчас, если вы заметите, как это происходит, это прекрасно. Как Бог это делает? Невеста идет с женихом. И тогда, после этого, нечестивые сжигаются огнем неугасимым. И после того, как мир очищен, воссоздается, всему надлежит это, надлежит пройти через очищение. Вулканы будут извергаться в то великое последнее время, и мир будет гореть, и изрыгать, и так далее, и все эти отстойные ямы греха, и все, что на земле, будет превращено в прах. Будет сожжено таким горячим жаром, подобно как тем отбеливателям, которые превращают чернила обратно в первоначальное состояние. Так и жар огня Божьего обратит всякую грязь обратно в то состояние, когда сатана и всякий грех будут сожжены. И тогда она выйдет прекрасной, как была в саду Эдема. Это верно? О, этот великий час ждет впереди. Во время периода скорби, вот здесь то, на что я хочу обратить ваше внимание, во время этого периода скорби, после того, как вызвана невеста, и церковь идет через период скорби, тогда двумя свидетелями из Откровения 11 вызываются 144 тысячи. Смотрите, они будут пророчествовать 1260 дней. Одетые во власеницу. Вот, мы знаем, что у этого римского календаря есть. Иногда у нас 28 дней, 30 и 31. Но действительно, календарь отсчитывает по 30 дней для каждого месяца. Верно. И возьмите 1260 дней по 30, и увидите, что у вас получится ровно 3,5 года. Это время отпущено для проповеди Израилю мессианского послания, как это было тогда, когда он возвращается и показывает себя в символах, то когда он придет, когда Иосифа взяли в страну, и он был отвержен своими братьями, потому что он был духовным человеком, он видел видения и истолковывал сны. И тогда его взяли в той стране и продали почти за 30 серебряников. Он был портретом Христа, точно, потому что Дух Христов был в нем. Смотрите, что тогда произошло. И заметьте, когда он это сделал, его бросили в темницу. И один человек спасся, а другой погиб. В точности, как с Иисусом, когда он был в заключении на кресте. Один разбойник был спасен, а другой погиб. В точности. Бросили в яму и полагали, что погиб, но был взят и воссел по правую руку фараона, и никто не мог увидеть фараона, не увидев прежде Иосифа. Иисус сидит по правую руку Божию, и никто не может прийти к Отцу иначе, как через Сына. Это верно. И заметьте, каждый раз, когда Иосиф выходил, когда Иосиф поднимался с того места справа от престола, смотрите, слава! Там воссел Иосиф по правую руку фараона. И когда Иосиф поднимался, чтобы оставить тот трон, звучала труба. Каждый да преклонит колени, Иосиф идет. Когда тот агнец оставит престол и дни его посреднического труда, когда он оставит престол и возьмет у книгу искупления и пройдет вперед, то склонится всякое колено. Вот он. Заметьте. И когда Иосиф, отверженный своими братьями, ему дали жену из язычников. Потифар дал ему, или фараон дал ему, языческую жену. И у него родились языческие дети, наполовину язычники, наполовину евреи. Это большой символ. Когда Яков благословлял их, Ефрема с одной стороны и Манассия с другой, он скрестил руки. И дал благословение младшему ребенку. И эти два малыша добавились к 12 коленам. В то время их было только 10. Сам Яков их благословил. И Иосиф, сын пророк, стоял там и сказал: «Отец, ты сделал неправильно». Сказал: «Ты положил для благословения свою правую руку на младшего, когда должен положить на старшего». Он сказал: «Я знаю, что руки мои скрещены, но Бог скрестил их». Почему? Израиль, имея право стать невестой, отверг и продал свое первородное право и перешло со старшего сына Израиля к младшему, к язычникам, и через крест благословения пришло к язычникам. Но заметьте, после этого, видите, через это, когда все, он взял невесту свою, но когда те парни пришли, чтобы купить пищу, о, это такая прекрасная картина, я иду не по печати, но я должен это сказать, потому что вы лучше ухватите эту картину, я думаю. Смотрите, вот, когда они пришли купить пищу, и знаете, Иосиф сразу же их узнал. А Иосиф был сыном процветания. Неважно, куда он направлялся, он всегда преуспевал. Подождите, когда он вновь придет на эту землю. Подождите, наш Иосиф придет. А? Пустыня зацветет, как роза. И сын праведности поднимется с исцелением в крылах его. Ого! Все кактусы по всей Аризоне распустятся в прекрасные деревья. И это будет прекрасно. Смотрите. Вот он выходит, и он их немного разыгрывает там. Он встает и говорит: «Жив ли еще отец мой?» Видите, он хотел знать, жив ли отец того мальчика. Тот сказал: «Да», он узнал, что это его брат. Но заметьте, когда он был готов открыться своим братьям, и он нашел маленького Вениамина, который родился после его ухода. И это представляет евреев, эти 144 тысячи, которые сейчас собираются там, после того, как он ушел. И когда он вернется, он сказал, он взглянул на Вениамина, его сердце чуть не разорвалось. И помните, они не знали, что он мог говорить по-еврейски. Он подозвал переводчика, он действовал, как будто он был египтянин, видите? И затем, когда это стало известным, он захотел открыться, он продолжал смотреть на маленького Вениамина, и помните, он отпустил свою жену. Она была во дворце, когда он открывался братьям своим. И невеста из язычников, жена, после того, как Иисус был отвержен своим собственным народом, он взял невесту из язычников и заберет ее отсюда, во дворец, в дом своего отца, во славу на брачную вечерю, и ускользнет обратно, чтобы открыть ее братьям своим для 144 тысяч. То время. Вот он стоит. И помните, смотрите на совершенные символы. И когда он вернулся туда, где это было, он взглянул на них, и начал смотреть. И они начали говорить, они сказали: «Вот, Рувим, ты знаешь, за что мы теперь здесь? Потому что ты знаешь, что мы сделали? Мы бросили этого парня в ров, мы не должны были продавать нашего брата. А там стоял брат их, великий принц, они не знали этого. Вот почему Израиль не может его сегодня понять. Еще не настал час узнать его». И тогда они думали, что он не понимает еврейского, но он слушал их. Они сказали: «Вот за что нас постигло это». И Иосиф, когда он смотрел на них, он не мог больше выдержать. И помните, что его жена и его дети в то время были во дворце. Святые ушли и не присутствовали. И он сказал: «Я Иосиф, брат ваш». И он подбежал и обнял маленького Вениамина, пал ему на шею и начал плакать. Видите, и он открылся им. Тогда они сказали: «Теперь ясно, что нам достанется за то, что мы его продали. Именно мы его продали. Именно мы пытались убить его, теперь мы знаем, что он нас убьет». Он сказал: «Не досадуйте на себя. Вы сделали это для сохранения жизни. Вот почему Бог послал меня сюда». И когда он обнаружит себя, Библия говорит, как мы придем к этому? Когда он откроет себя там, 144 тысячам, маленькому сегодняшнему Вениамину и остатку тех евреев, когда он себя откроет, они скажут: «Откуда у тебя эти шрамы? Что они сделали с руками твоими?» Он скажет: «Я получил их в доме друзей моих». Видите? О, тогда они осознают, что они убили Мессию. Но что он скажет? То же самое, что сказал Иосиф. «Вы сделали это для сохранения жизни. Не сердитесь на себя, потому что язычники не вошли бы, если бы иудеи не поступили так безрассудно Они сделали это, и это им, и этим он сохранил жизнь церкви. Вот такие дела. По этой причине они не могут сегодня понять этого. Еще не тот час. Так же, как и мы не могли понять этих вещей, пока не наступил час для их понимания. О, семь громов из книги Откровения. Пусть он покажет невесте, как приготовиться к великой преобразующей вере. Теперь давайте поторопимся, потому что у нас еще только минут 15 или 20. Теперь, что означает этот белый конь? Давайте я прочитаю. Я отвлекся, извините, что я отошел от темы. И я опять прочту этот стих, два стиха. И я увидел, когда Агнец открыл книгу из печати, открыл одну из печатей, и я услышал как бы шум грома. Одно из четырех животных сказало: «Иди, смотри». Я взглянул, и вот конь белый. Переходим ко второму стиху. Конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, тогда он его не имел. Ему. И вышел он, побеждая, и чтобы победить. Вот и все. Это печать. Теперь давайте найдем символы. Мы выяснили, что означает гром. Совершенно, мы знаем это. Гром — это был голос Божий, когда открылась печать. Теперь, что означает белый конь? Теперь вот где приходит откровение. Я в этом так же уверен, как и в том, что я стою здесь и знаю, что это слово. Я прочитал об этом все книги, которые смог найти. И последний раз, когда я пытался через это пройти, обучая этому лет 30 назад, я взял книгу, кто-то мне сказал, что адвентисты больше, чем другие, просвещены о втором пришествии Христа, так что я разыскал некоторые из их хороших книг, чтобы прочесть. Я достал книгу Смита об откровениях Даниила. Там говорилось, что тот конь, который вышел, был белым, и это символизировало победителя. И в этом победном... многие из вас, из братьев-адвентистов, которые здесь знают эту книгу, и многие другие также читали ее, и другие, я прочитал две или три, я прочитал, и я не могу назвать еще две книги, прочитал, и оба автора были согласны с тем, что это так. Они были замечательными учителями, одними из лучших, как считалось, наиболее просвещенными. И так я подумал, что ж, если я не знаю, я буду просто говорить то, что сказали они, буду стараться учить их способом. Они дали очень хорошее объяснение тому, что это означало. И они говорили: вот этот белый конь. А белый конь — это сила, боевой конь. И сказано, тот всадник на белом коне — это Святой Дух, который вышел в первую эпоху и завоевал ту эпоху для Царствия Божьего. У него в руке был лук, что означает как бы Купидона. Он пускал стрелы любви в сердца людей, любви Божьей, и он побеждал. Да, это звучит очень хорошо, но это не истина. Нет, сударь? Да, это не так. Белый означает праведный, мы это понимаем. Белый означает праведный. Так учили учителя, что это был Святой Дух, побеждающий в первом периоде. Но мое откровение об этом от Святого Духа не таково. Мое откровение от Святого Духа — Христос и Святой Дух — это та же самая личность, только в разной форме. Итак, вот стоит Христос, Агнец. Мы знаем, что он был Агнецем. Здесь он стоял с книгой в руке своем, а там проходит всадник на белом коне. Видите? Итак, это был не Святой Дух. Так вот, это одна из тайн последних дней. Как Христос может быть тремя личностями в одной. Это не три разных Отец, Сын и Святой Дух, как три Бога, как пытаются нам внушать приверженцы Троицы. Это три проявления той же самой личности. Или можете назвать тремя функциями. Если обращаешься к служителям, то не можешь применить слово «функция». Я вспомнил, что меня записывают на ленту. Итак, я скажу вам, конечно, Христос не сказал бы, я помолюсь моей функцией, и он пошлет вам другую функцию. Мы знаем это, но если как-то выразить это три атрибута того же самого Бога, понимаете? Не три Бога, а три атрибута того же самого Бога, видите? Итак, как Христос мог бы находиться там, с белым конем, побеждая, и в то же самое время стоять здесь, с книгой в своей руке? Это не так, это не Христос. Заметьте. Святой Дух в Откровении и Христос, Святой Дух — это Христос в другой форме. Верно. Заметьте. Это Агнец, открывший книгу. И этот Агнец — Христос. И после того момента Христа не видно. Но мы видим его в 19 главе книги Откровения на белом коне. Если хотите это прочесть, давайте обратимся к книге Откровения 19.11. Давайте это быстро прочтем, пока у нас есть время. Я надеюсь, что это нам немного поможет. 19, 19.11. Начнем с 11 стиха и прочтем до 16 включительно. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, не на земле, а в небесах». Видите? «И сидящий на нем называется верный, истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него пламень огненный, и на голове его много диадим». Взгляните на диадимы. «И он имел имя, написанное, которое никто не знал, кроме самого». Я хотел бы остановиться на этом на минуту. О, да, пришла одна хорошая мысль, но, может быть, я мог бы, если вы... Видите, никто не знает этого. Знаете ли вы, что имя Иегова неточное? Любой знает. Доктор Вейл, вы знаете, что это правда. Переводчики не смогли его перевести, но пишется Яхве. Яхве. Это не Иегова. Они не касались этого. Они не знали, что это. Они назвали Иегова, но это не было его именем. Видите, каждый раз, когда одерживалась победа или что-то еще, и что-то идет дальше, меняется имя. Взгляните на дни Авраама. Сначала он был Авраам. И не мог иметь с того ребенка, пока его имя не было изменено в Авраам. И Сара не имела ничего, кроме мертвой утробы, пока ее имя не изменилось в Сарара. Яков означает хитрец, обманщик. Он так и делал. Он приложил к себе овчинную шкурку и обманул своего отца-пророка, чтобы обрести первородное право. Он клал в воду тополиные прутья, нарезал их, пугал скот, когда они носили в себе своих малышей, чтобы скот и овцы рождались пятницами. Просто обманщик. Но однажды ночью он ухватился за нечто реальное. И он понял, что это настоящее, и он стоял с этим и держал, пока не одолел. И его имя переменилось, был назван Израилем, что означает «князь, сильный пред Богом». Это верно? Всякий побеждающий. Симон был рыбаком. Но когда он ухватился своей верою и узнал, что это Иисус, когда он рассказал ему, что он был Мессия, и назвал ему его имя, имя его отца, он одолел и изменился из Симона в Петра. Саул. Хорошее имя. Когда-то в Израиле был царь Саул, но Саул не подходило для апостола. Для царя было бы нормально, но не для апостола. Поэтому Иисус поменял его имя как? Из Саула в Павла. Смотрите на сыновей грома и так далее. И Иисус, его имя на земле было Искупитель. Иисус. Когда он был на земле, он был Искупителем, это верно. Но когда он победил смерть и ад, одолел их и взошел в высоту, он получил новое имя. Вот почему вы кричите, и они кричат, но они ничего не получают. Это будет открыто в громах. Угу. Видите? Обратите внимание на тайны. Он приходит, скачет. Должно быть нечто, что переменит эту церковь. Вы это знаете, должно быть нечто. Заметьте, никто не знает, кроме его самого. Вот, заметьте. Никто не знает, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему — Слово Божье. О. Заметьте, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый, и из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Вот тогда приходит Мессия. Вот там он, а не это, что на этом коне здесь. Посмотрите на разницу. Вот он стоит здесь, книга в своей руке, здесь, искупительный труд, как раз он еще не занял своего места. Таким образом, это вышел не Христос, не Святой Дух, не для того, чтобы спорить с этими великими мужами. Нет, сэр, я этого не делаю. Я не хотел бы это делать, но это мое откровение об этом. Понимаете, если у вас как-то иначе, что ж, хорошо. Но для меня это нехорошо. Видите, я верю, что это таким образом. Видите, теперь вы знаете. Видите, заметьте, с того времени Христа уже больше не видно. Но он на белом коне. Так что если этот парень скачет на белом коне, он только подражатель Христу. Понимаете? Вы это поняли? Заметьте, у всадника на белом коне нет никакого имени. Может, он использует два или три титула. Но у него нет никакого имени. Но у Христа есть имя. Какое? Слово Божье. Вот что это. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью. Видите, у этого всадника нет имени. Но Христос назван Слово Божье. Вот кто он так назван. У него есть имя, которого никто не знает, но он назван Словом Божьим, а этот парень никем не назван. Видите? Но он на белом коне. У этого всадника лук без стрел. Вы заметили? У него был лук, но ничего не сказано ни о каких стрелах. Таким образом, он должен быть обманщиком. Это точно. Может быть, у него много грома, но нет молний. Но вы видите, что у Христа есть и молния, и гром. Ибо из его уст выходит меч обоюдоострый, и он поражает им народы. А этот парень ничего поразить не может. Но он играет роль лицемера. Он выезжает на белом коне, выходит побеждать. У Христа острый меч. И смотрите, он выходит из его уст. Живое слово. Это Слово Божье, открытое слугам его, подобно как он сказал Моисею: «Иди, встань там, протяни посох свой, вызови мух». И явились мухи. Конечно. Все, что он сказал, он сделал это. И это произошло. Его живое слово. Бог. Его слово — это та же самая личность. Бог есть слово. Тогда кто же этот таинственный всадник первого церковного периода? Кто он? Давайте подумаем об этом. Кто это таинственный всадник, который выходит в первом церковном периоде и скачет, заканчивая в вечности? Идет к концу. Наступает вторая печать и приходит к концу. Наступает третья печать и идет к концу. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, каждая из них завершается в конце. И в конце времени эти книги, которые все это время были свернуты с находящимися в них тайнами, это снято. Тогда выходят тайны, чтобы увидели, что это. Но в действительности они начали в первой церковной эпохе, потому что первая церковная эпоха получила послание, подобное этому. Вышел всадник на белом коне. Видите, кто он? Он могучий в своей побеждающей силе. Он великий в своей побеждающей силе. Вы хотите, чтобы я сказал вам, кто он такой? Он антихрист. Это в точности, кто он есть. Теперь... Поэтому, вы увидите, если кто-то антихрист, Иисус сказал, эти два будут до того близко друг к другу, что обольстило бы самих избранных, невесту, если было бы возможно. Антихрист — это дух антихриста. Помните, в церковных периодах, когда мы открыли первый церковный период, еще тогда, мы обнаружили, что Святой Дух был против определенных вещей, которые начались в том церковном периоде. И это было названо делами николаитов. Вспоминаете? Никао означает завоевывать. Лао означает церковь, мирян. Николаитство — завоевывать мирян. Убирают Святого Духа из церкви и отдают все это одному святому мужу, чтобы он был начальником над этим всем. Вы прошли через это. Николаитство. Заметьте, николаитство было поговоркой в одной церкви, это стало учением в следующем церковном периоде. И в третьем церковном периоде это было закреплением. У них был Никейский собор. Тогда это сделали учением в церкви. И что сразу же произошло? Из этого вышла организация. Это верно? Назовите мне первую организованную церковь. Римская католическая церковь. Скажите мне, разве в Откровении не сказано в книге Откровения 17, что она блудница и ее дочери блудницы? Это то же самое, что организовалось с нею. Блудницы. Мерзость, нечистоту, блуда своего приняли как учение, принимая как доктрину заповеди человеческие. Заметьте. Взгляните. Он выезжает побеждать. Заметьте, у него нет венца. Я говорю здесь о всаднике на белом коне. Понимаете? Лук, и впоследствии ему был дан венец. Видите? Начинал он без венца, но ему был дан венец. Заметьте. Позже ему была дана корона. Да, три на одной. Это было спустя 300 лет на Никейском соборе, когда он начал николаитский дух формировать среди людей организацию. И продолжалось, и прошло, и пошло, стало поговоркой, а потом доктриной. И вы помните, как Христос, обращаясь к церкви, сказал: «Ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу тоже». Стараясь завоевывать, будто Святой Дух берет только одного святого мужа, будто тот мог прощать все грехи и остальное. И мы так и читаем, Павел говорит об этом, что это будет последние дни. И он не мог открыться до последних дней. Затем удерживающий заберет оттуда Дух Божий, и тогда он откроется. Сегодня он под маскировкой белого коня. Наблюдайте, как он меняет того белого коня через несколько минут. Он не только становится белым конем, он также становится зверем со многими головами и рогами. Видите? Белый конь, теперь он обманщик. По этой причине люди все это время не знали этого. Они думали об этом, но вот это здесь, это откроется через Писание. Заметьте, когда николаитство, видите, антихрист, наконец, он воплощается в человека, тогда его коронуют. Когда он начинает как николаитский дух в церкви, он дух. Вы не можете короновать духа. Но 300 лет спустя он становится римским папой. И тогда они короновали его. Он начинал без венца, но он получил венец позже. Видите? Когда тот дух воплотился. Видите? Он стал человеком. Учение николаитов стало человеком. Тогда они смогли его короновать, они не могли этого сделать, потому что он был просто учением. Слава. Заметьте. И когда этот Святой Дух, который у нас, воплощается в нас, тот, который ныне среди нас в форме Святого Духа, воплотится в нас, в личности Иисуса Христа, мы коронуем его. Царя царей. Это верно. Видите? Помните, примерно в то время, когда Христос пришел на престол, антихрист пришел на престол, Иуда. Примерно когда Христос ушел с земли, Иуда ушел с земли. Примерно в то время, когда вернулся Святой Дух, вернулся и антихрист. Вы знаете, Иоанн здесь сказал: «Дети мои, не хочу держать вас в неведении о том, что антихрист уже пришел и трудится в сынах противления». Тогда антихрист, это был он, начал являть там николаитский дух, делать организацию. Неудивительно, что я ненавидел такое. Видите, вот, пожалуйста, дело не во мне, но что-то такое здесь было. И вот оно, это обнаруживается. Вы это видите? Я ходил прямо рядом с этим, я не мог до сих пор увидеть, теперь я это знаю. Вот он, тот николаитский дух, который Бог ненавидел. И вот этот дух воплотился, и они короновали его. Вот оно, о чем я говорила Библия, что они это сделают. Совершенно. О, да. Воплощенным стал человеком, и тогда они короновали его. Читайте, обратите внимание. Или лучше прочтите, как сказал Даниил, что он возьмет в руки церковное царство. Хотите это прочесть? У нас есть время для этого, не так ли? Хорошо, слушайте, давайте на минуту вернемся к Даниилу. Вернемся к книге Даниила и прочтем. И не задержимся больше, чем минут на 15, или 20, или 30, или сколько-то. Хорошо? Давайте возьмем 11 главу Даниила, возьмем 21 стих. Это Даниил. Даниил здесь говорит, как этот человек начнет править. «И восстанет на место его презренный», говорится о Риме, «и не воздадут ему царских почестей». Вот смотрите. «Но он придет без шума, придет без шума, и лестью овладеет царством». В точности так и сделано, как Даниил сказал, что этот антихрист делает. Он подойдет для людей. Да, это сгодится для их меню, для церкви сегодняшнего дня. Ибо в этом церковном периоде они не желают слова Христа, но они желают церковь. Первое, они не спрашивают тебя, христианин ты или нет, в какой церкви вы принадлежите. Какая церковь? Они не желают Христа словом. Ты идешь и говоришь им о слове и как исправиться, они этого не желают. Они желают такого, чтобы они могли жить и как им угодно, и все же принадлежать к церкви и получать себе признание. Видите? Так что он в точности отвечает их меню. И запомните, в конце его назвали «Она» в Библии. И она была блудницей и имела дочерей. Это просто отвечает запросу дня, чего желают люди. Вот оно. Бог это обещал. Когда отказались от слова, тогда они обратились к похотям своим. Давайте снова прочтем послание Фессалоникийцам, да? Хотя я хочу, чтобы вы на минутку взглянули сюда. Да, чуть раньше мы это читали. 2 Фессалоникийцам 2:9-11. Сказано, что они будут делать, отвернуться от истины и отвергнут истину, и преданные они будут распутному уму, и будут верить лжи, и будут осуждены ею. Вот что сказал Святой Дух. Вот, разве это не желание сегодняшней церкви? Ты пытаешься говорить людям, что они должны делать это, то или другое, а они тут же извещают себя, что они сами, что они методисты, пресвитериане или еще кто-то, они хотят сами управлять своей лодкой. Видите? Ясное дело, они этого хотят. И Бог сказал, если они хотят этого, я им это позволю. И я действительно дам им поверить, что это истина, потому что я дам им распутный ум относительно истины. Теперь посмотрите, что еще говорит Библия. Как Яни и Ямбри противились Моисею, так и эти ребята в последние дни с распутным умом в понимании истины и обратят благодать нашего Бога в похоти, отрицая Господа Бога. Теперь вы видите, где это. Не только католики, но и протестанты. Все целиком. Это весь организованный мир. Это тот всадник на белом коне. Распутствуя белой, праведной церкви, видите? Но антихрист. Это стало внешне похожим, даже на коне, точно как Христос, приходящий на коне. Видите? О, анти. Настолько близко, что обмануло бы самих избранных. И вот он антихрист. Он начал скакать в первом церковном периоде. Теперь он скачет дальше и дальше, через каждый период. Вот, наблюдайте за ним. Вы скажете, еще тогда, даже во времена апостолов, там он был назван Николаистом. Затем в следующем церковном периоде, потом он стал доктриной в церкви. Сначала он был просто высказыванием, затем он стал доктриной. Напыщенные, знаменитые люди, хорошо одетые, высокообразованные, блестящие, не желали в церкви ничего нелепого. Нет. Они не желали ничего, что связано со Святым Духом. Должна быть церковь, и все мы пойдем через Никейские соборы и так далее в Риме. Потом, когда они пришли туда, они взяли церковь, взяли язычество, римское католичество, то есть язычество, языческий Рим, и какие-то предрассудки, взяли Астарту, Царицу Небесную, и превратили ее в Марию, мать, из мертвецов делают ходатайств и так далее, и приняли ту круглую обладку, которую там все еще делают круглой, и назвали ее телом Христа, потому что это представляет Мать Небесную. И когда проходит католик, он крестится, потому что там горят свечи, а это как бы обладка, которая превращается в Бога силой священника. Тогда как это не что иное, как чистое воды язычество. Видите? Это верно. Я просто не понимаю этого. Пожалуй, нет, я понимаю. Да, я понимаю. Да, сударь? Милости Божией я понимаю, конечно. Теперь заметьте, но как же они могут такое творить, видите, но они представлены своим желанием, это точно, вам не надо этого делать, нет, сэр, если ты не желаешь исполнять это, тебя не заставляют это исполнять, если вы не желаете идти по Божьему пути, жить по Божьему и поклоняться, можете не делать этого, Бог никого не заставляет это исполнять, но позвольте вам кое-что сказать, если твое имя было помещено в книгу жизни Агнца, прежде основания мира, ты будешь счастлив делать это. Ты не сможешь ждать ни минуты. Смотрите, вы говорите, я объясняю вам, что я настолько религиозный. Что ж, может быть, это правда. Кто скажет, что те священники в дни Господа Иисуса не были религиозны? Кто скажет, что Израиль в пустыне был нерелигиозный? Когда они были даже так много раз, Бог благословлял меня. Да, их Он тоже благословлял. И им даже не приходилось трудиться для пропитания. Он кормил их с небес. А Иисус сказал, они все пропали и погибли. Наши отцы говорили, они 40 лет ели ману в пустыне. Иисус сказал, и все они мертвы. Вечное отлучение. Видите, он сказал, но я есть хлеб жизни, пришедший от Бога с небес. Вкушающий этот хлеб никогда не умрет. Видите, он есть древо жизни. Просто заметьте, как и когда Иисус пришел. Все священники, они там приблизились, очень религиозные. Ребята, любой сказал бы, что они были замечательными людьми. Еще бы. Они не приступали к черту закона. Они делали все, что говорила церковь, если нет, их побивали камнями. Итак, он вышел, вы знаете, как их назвал Иисус, и Иоанн Креститель назвал их «вы змеиное отродье». Не думайте, что если вы принадлежите к той организации, то вы имеете какое-то отношение к Богу. А Иисус сказал, «вы от отца вашего дьявола». Он сказал, всякий раз, когда Бог послал пророка, что случалось? Вы побивали его камнями и бросали его в могилу, а теперь вы выходите и наводите лоск на его могиле. Разве не то же самое делала католическая церковь? Смейте на Жанну д'Арк, на святого Патрика и на всех остальных. Они их туда и загнали. А потом откопали останки Жанны Дарки, а их бросили в реку спустя пару сотен лет. А ее сжигали, как ведьму. Вы от отца вашего дьявола и совершаете дела его. Это в точности. Это пойдет по всему миру. Видите? Правильно, это то, что сказал Иисус. А вы думаете, что все в порядке, смотрится довольно неплохо, тот белый конь. Но взгляните, что вы получили. Именно на этом и скачет. Вот.
Но он сказал, что они этого захотели, поэтому он и даст им сильное заблуждение. Помните, это блудница из книги Откровения 17, она была тайной. Тайна Вавилон. Мать блудница. Ян дивился ей, точно как написал этот человек. Смотрите, подождите, мы обратимся сюда и посмотрим, как он увидел этого коня здесь, видите? Но вы заметили, это было вот что вот случилось. Он дивился ей удивлением великим, но тайна была в том, что она упилась кровью мучеников Христовых. Прекрасная церковь сидела там, украшенная жемчугом и золотом, и у нее в руке была чаша с мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Что такое блудодейство? Это неправедная жизнь. Это ее учение, которое она выдавала. Убирая Слово Божие, делая его бездейственным какими-нибудь приветами Марии и всякого рода чепухой, раздавая это, и цари земные блудодействовали с нею. Вы говорите, ну что ж, это католическая церковь, но она была матерью блудницы. Видите, то же самое, чем была и она. Вот вам, пожалуйста, что произошло? Когда реформатор умер, и его послание угасло, вы это организовали, поставили там кучку ригисов, и опять начали возвращаться к той жизни, которую вы желали. Вы не захотели стоять со словом. Вместо того, чтобы двигаться прямо со словом, они стали там, это вот это. Не делайте этого. Он есть это, понимаете, который там. Заметьте. Это одна штука, прежде чем закончим, мы хотим взять еще пару мест. Он тот князь, который разрушит народ Даниила. Вы верите этому? Теперь я собираюсь это сделать, если вы поможете и будете ко мне снисходительны. Я это сделаю, насколько смогу побыстрее. Но я хочу сделать это совершенно ясным, потому что я Святой Дух дает это мне настолько же верно, как и то, что я стою здесь. Понимаете? Понимаете? Взгляните. Давайте вернемся опять к Даниилу на минутку. Я хочу кое-что прочесть, что если вы не хотите, тогда ладно. Я хочу прочитать Даниила 9. И я хочу прочитать 26 и 27 стихи из 9 главы Даниила. И смотрите, не тот ли это, что собирается уничтожить народ Даниила, что он собирается сделать? И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. Видите, то есть после 62 седьмин из этих 70 он будет предан смерти. Но не ради себя самого, а город и святилище разрушены будут народом вождя. Это иерархии, который придет. И конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И хочу вас кое-что спросить. После того, как Христос ушел с земли, через 3.5 года своего служения, кто разрушил храм? Кто разрушил его? Рим? Конечно. Константин, или... Нет, прошу прощения. Римский генерал. Он разрушил князя. Заметьте, взгляните на них, подошли к этой стене. Когда родился Иисус, красный дракон на небе стал прижимой, чтобы пожрать ее младенца, как только родится. Верно? Кто этот был, что пытался пожрать младенца, когда тот родился? Рим. Видите, это красный дракон. Вот ваш князь, вот ваш зверь, видите? Вот они все, и каждый из них тот же самый. Видите? Пожрать младенца. Бог взял в небеса и посадил на престоле своем. Вот здесь сейчас Христос до определенного времени. Видите, теперь наблюдайте, что он будет делать. Я тут уже разговаривал с кем-то, это, наверное, был брат Робертсон или еще кто-то, когда я разговаривал об этом. Не именно об этом, но о том же самом. Недавно я здесь об этом проповедовал, что произойдет с Соединенными Штатами по поводу денежной ситуации. Видите, теперь мы платим наши долги, счет налогов, которые будут выплачивать еще 40 лет. Вот как далеко мы зашли. Вы включали и слушали Каир или Lifeline из Вашингтона? Еще бы. Мы полностью разорены. Вот и все. В чем дело? Все золото уже припрятали, а у евреев векселя. Это будет Рим. Смотрите внимательно. Мы знаем, кто владеет большими универмагами, но у Рима самая величайшая часть мирового богатства. Остальное у евреев. Смотрите. Теперь только послушайте, как это открыл мне Дух Святой. И он утвердит завет со многими на 1/7. Теперь смотрите. А в половине 7 прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. И окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Смотрите. О, какой он хитрый. Вот он. Вот мы получили картину и знаем, что он — это Рим. Мы знаем, что он — всадник на белом коне. Мы знаем, что он пошел как учение. Чем потом стал языческий Рим? Обратился в папский Рим и был увенчан. Вот смотрите. В последнее время, не в ранние дни, когда Христос проповедовал. Но в последнее время, последняя часть седьмины, где мы как раз собрали 77 Даниила, и Христос пророчествовал 3,5 года, и 3,5 года еще определены, правильно? И этот князь в то время заключит завет с народом Даниила, а это евреи. То есть, когда невеста будет взята, она этого не увидит. Отметьте себе. Во второй половине седьмины Даниила этот народ делает завет, этот князь делает завет с Римом, делает завет с ними, несомненно, ради богатства, потому что у католиков и у евреев богатство мира. Я был в Ватикане. Я видел тройную корону. Предполагалось, что я буду иметь беседу с папой Римским. Барон фон Блюмберг устроил мне это на среду, на 3 часа. Когда они повели меня к этому царю, они отогнули отвороты на моих брюках. Это ничего. Они сказали мне, что я, уходя от него, не поворачивался к нему спиной. Это все ничего. Но я спросил, а что мне делать перед этим парнем? Они сказали, просто войдете, преклоните одно колено и поцелуйте его палец. Я сказал, это исключено. Это исключено. Нет, сэр, я сказал, я могу назвать любого человека братом, если он желает быть братом, я назову его почтенным, если он желает носить такой титул, но поклоняться какому-то человеку, это относится к Иисусу Христу. Понимаете, нет, сэр, никаких поцелуев в руку, ни в коем случае, и так я этого не сделал. Но я прошел по всему Ватикану, и что же, вы не смогли бы купить это за 100 миллиардов долларов? Да, вы и подумайте только, богатство мира, говорит Библия, было найдено в ней. Просто подумайте о великих местах. Миллиарды раз, почему в России поднялся коммунизм? У меня желудок расстраивается, когда слышу такое количество проповедников, кричащих о коммунизме, но они даже не знают, чего они орут. Это верно. Коммунизм — это ничто. Это инструмент в руке Божьей для возмездия на земле за кровь святых. Это верно. И после того, как будет взята церковь, Рим и евреи заключат друг с другом договор. В Библии сказано, что они это сделают со святым народом. Теперь обратите внимание, они это сделают почему? Потому что эта нация обанкротится. И остальной мир, который на золотом тут стандарте, банкрот. Вы это знаете. Если мы живем за счет налогов, благодаря счетам на 40 лет вперед, до чего мы дошли? И может случиться только одно, то есть востребовать наличными и оплатить векселя. А мы этого не можем, ими владеет Уолл-стрит, а Уолл-стрит под контролем евреев. Остальное в Ватикане. А у евреев остальное на Уолл-стрит с мировой торговли. Мы не можем их востребовать. И если бы мы могли это сделать, вы думаете, эти изготовители спиртного и табака с миллиардами миллиардов долларов в год складывают свой подоходный налог в пошлые фильмы и тому подобное, и отправляются туда, в Аризону, и покупают миллионы акров земли или тысячи, и откапывают большие колодцы за 50 тысяч долларов, и не платят подоходный налог? А если ты своего не уплатишь, то тебя посадят в тюрьму. Но они списывают со счета, отрывают колодцы и отправляют туда бульдозеры. И что они делают? Они там осуществляют строительные проекты и опять прокручивают эти деньги. Им надо делать капиталовложения. И проектируют, и строят там дома, и продают их за миллионы долларов. Вы думаете, что эти ребята пойдут на компромисс, поменяют валюту? Как там делал этот парень на... Как его зовут? Кастро. Он сделал. Он тогда провернул ловкую штуку, когда аннулировал векселя, оплатил их и аннулировал. Заметьте, но мы этого сделать не можем. Эти ребята нам не позволят. Это держат богатые торговцы земли. И остается сделать только одно. Это может заплатить католическая церковь. Она единственная, кто имеет деньги. И она может это сделать. И она сделает это. Чтобы достать это, она пойдет на компромисс с евреями и заключит договор. И когда она заключит этот договор с евреями, теперь запомните, я беру это из Писания. Теперь, когда она это сделает и заключит этот договор, мы замечаем в книге Даниила 8, 23 и 25, он сделает успех в процветании ремесла, а ремесло — это производство, в руке его. И он заключит этот завет с евреями, и во время этих 3,5 лет он нарушит этот завет, как только он это завершит и свяжет деньги евреев. И когда он это сделает? Ой-ой-ой. Он называется Антихристом до окончания церковной эпохи, ибо он и его дети против Христа и против Слова. Этот человек назван Антихристом. Вот он будет держать деньги. И вот так, я думаю, это настанет. Одну минуту, я говорю, я вернусь к этому через минуту. Во взоре Божьем он был Антихристом. Его будут называть Антихристом до последнего времени. Вот. Но тогда он будет назван как-то иначе. Вот. Когда он все деньги возьмет под контроль, тогда он нарушит тот завет с евреями, как сказано у Даниила, в последней половине 70-й седьмины Даниила. И потом, брат, что он сделает? У него будет вся мировая торговля и коммерция, соглашение с миром, потому что у него будет богатство мира полностью. И в то время явятся все два пророка и вызовут все 144 тысячи. Что произойдет тогда? Тогда наступит клеймо зверя из книги Откровения 13, потому что в его руках будет вся мировая коммерция, торговля и все такое. И что тогда произойдет? Начнется клеймо зверя, что никто не сможет ни покупать, ни продавать, за исключением имеющих клеймо зверя. Благодарение Богу, церковь эти 3,5 года будет радоваться славе. Не придется через это пройти. Признаете, в последнее время, в конце церковных периодов, он назван, он и его дети названы Антихристом. Потому что все, что против Христа, есть Антихристос. И все, что против Слова, это против Христа, потому что Христос есть Слово. Теперь он Антихрист. Затем в Откровении 12:7-9, когда изгоняется сатана, клеветник, вы можете пометить, это потому что я хотел бы, чтобы вы почитали. Теперь у нас нет времени уже без 20 или без 15-10. Но в Откровениях 12:7-9 сатана, дух, дьявол, который там теперь клеветник братьев наших. Верно. Церковь забирается, а сатана изгоняется. Когда церковь идет вверх, сатана сходит вниз. Тогда сатана воплощается в Антихристе и называется зверем. Тогда в Откровении 13 он устанавливает клеймо. Видите, когда удерживаете, только теперь христианство осталось на земле в своей чистой чистоте, потому что удерживающий. Помните, там в послании Фессалоникийцам, сидящий на храме Божьем, называющий себя Богом, прощая грехи на земле. И это пойдет дальше, беззаконие умножится и дальше, потому что еще не откроется, пока не наступит для этого его время. Тогда церковь будет взята. Когда она будет взята, тогда он переменится из теперешнего Антихриста. О да, церковь, это великая церковь. Вот он становится зверем. Угу. Как я желал бы, чтобы люди увидели это. Вы запомните, Антихрист и этот зверь — это тоже самый дух. Там троица. Да, сэр. Это три стадии той же самой дьявольской силы. Помните, николаитство, прежде чем это смогло быть увенчано, оно должно было воплотиться. Видите? Вот, вглядитесь в это. Три стадии. Первая стадия — он назван Антихристом. Вторая стадия, он назван уже пророком. Третья стадия, он назван зверем. Заметьте, николаитство, антихристово учение, которое началось в дни Павла, против Слова Божьего. Антихрист. Затем он опять называется лжепророком, который, когда это учение стало человеком, он был пророком этого учения и иерархии католической церкви. Папа Римский был пророком ложного слова, и это сделало его лжепророком. Третья стадия — это зверь, человек, коронованный в последние дни со всякой силой, которую когда-либо имел Рим, потому что семиглавый зверь-дракон был низвергнут с небес и воплотился в лжепророке. Вот, у него было 7 корон, и он был низвергнут и брошен на землю и в море. Хорошо. Что мы говорим? Кто этот всадник? Всадник на этом коне. Вы знаете, что это такое? Это сатанинский супермен. Однажды вечером мы с двумя братьями, которые сейчас сидят в этой церкви, брат Норман, я думаю, вон там, и брат Фред, мы хотели послушать, как один человек учил об Антихристе. Хорошо известный человек, один из лучших в ассамблеях Божьих. Его истолкование антихриста состояло в том, что они собираются взять из человека какой-то витамин и внести эту жизнь из человека в огромный образ, что будет его шаг будет на расстоянии квартала. И это, вы можете себе представить, чтобы человек, наполненный Святым Духом или претендующий на это, находился в таком заблуждении. Когда вот эта Библия говорит, кто этот антихрист. Это не... это человек. Заметьте, тот всадник никто иной, как сатанинский супермен, воплощенный дьявол. Он образованный гений. Так вот, я надеюсь, что ваши уши открыты. Одного из его детей они испытали не так давно в телепередаче, посмотрели, умнее ли он, чем другой кандидат в президенты, видите? Но, во всяком случае, у него много мудрости, так же и у сатаны. Он старается продавать ее. Он продал ее Еве. Он продал ее нам. Мы желали Супермена, мы его получили. Все в порядке. Весь мир желает Супермена, они его получат. Подождите до тех пор, пока уйдет в церковь, и сатана будет сброшен. Он воплотится. Это верно. Они хотят такого, который может действительно делать это дело. Он сделает это. Образованный. Это сатанинский супермен. С образованием, с мудростью, с церковным богословием, своих собственных слов, своих собственных дел. Он скачет на этом белом коне деноминаций обольщать людей. Он завоюет каждую религию этого мира. Потому что все они направляются в конфедерации церквей и во всемирную конфедерацию церквей. И они уже построили свои здания, и все выстраивается. Ничего не осталось. Каждая деноминация вмешалась в это, в конфедерацию церквей. И кто все это поддерживает? Рим. А римский папа сейчас кричит, мы все одно, давайте соединимся, сойдемся вместе и пойдем вместе. И эти люди, даже некоторые из вас, люди полного Евангелия, отказывают. Придется отказаться от ваших евангельских учений, чтобы сделать подобный шаг. Что вы сделали? Настолько слепые с этим деноминационным, вы отвергли истину. Истина стояла перед вами, они ушли от нее прочь и оставили ее. И теперь они преданы действию заблуждения, так что они будут верить в лжи и ею будут осуждены. Точно так оно и есть. И антихрист все это захватывает. И в Библии сказано, что он обольстит и обманет всех живущих на земле, имена которых не написаны под всеми печатями от основания мира. Так вот, если в Библии сказано, что он это сделает, то он сделает это. Они говорят, что ж, я принадлежу, вот вам, пожалуйста. Да, это и есть точность. Это то же самое блудное заведение. Это та же самая система, что началась в начале, которая насквозь антихристова. Я услышу, но это истина, я ожидаю. Аминь, заметьте. Он завоюет и уже теперь почти в его хватке, пока он еще антихрист, перед тем, как он становится зверем. Вы говорите о зверских наказаниях? Подождите только. Наблюдайте, через что придется пройти оставшимся на земле. Ага. Там будет вопль и плач и скрежет зубов. Ибо дракон, Рим, пустил струю воды из уст своих, чтобы вести войну остатком семени жены, что остались на земле, после того, как была отобрана и забрана невеста. А дракон ведет войну с остатком, не пожелавшим войти. Их выслеживали и отлавливали. И настоящая церковь прошла бы через это, если было бы возможно. Но видите, милостью Христовой они совершены под этой кровью. И не пройдут через период церкви, скорби. И у них нет периода скорби. Следующее, что ожидает церковь, это восхищение. Аминь, аминь. Это последует. О, как я люблю это. Позвольте вам сказать, мы говорим, какое завоевание он совершит. И он действительно собирается завоевывать. Он уже это сделал. Уже одурачили это все. Они приберут к рукам деньгами, презренным металлом. Точно. Они любят деньги больше, чем Бога. Все, о чем они сейчас думают, это сколько они получат, сколько он получит денег. Что это? Вы знаете, как часто говорили, дайте этой церкви деньги, и она перевернет весь мир. Дайте этой церкви деньги, и она пошлет евангелистов по всему миру. И что она сделает? Она завоюет этот мир для Христа. Позвольте сказать тебе кое-что, мой бедный слепой друг. Мир завоевывает не деньгами, но кровью Иисуса Христа. Пусть доблестный муж Божий станет за это слово, жизнь или смерть, это победит. есть то, что может победить. Все имена, которые написаны в книге жизни Агнца от основания мира. Единственное, кто услышит это. Деньги здесь ни при чем, еще глубже их затянут в традиции деноминации. Давайте взглянем. Да, он будет образованным гением. Он будет смышленым. Ой-ой-ой. Все его детки вокруг него будут смышленными с дипломами доктора философии, доктора права, ДФН, ДЮН, АБВГД и дальше до буквы Я. У них все это будет умное. Почему? Это по чину сатаны. Всякая хитрость и лукавство, что против Библии, это от сатаны. Именно этим он уловил Еву. Ева сказала: «О, это написано, Бог сказал нам не делать этого». Что сказал? Ну, подожди-ка, конечно, Бог не сделает этого, но я открою вам глаза и вам и дам вам мудрости. Она это получила. Мы это желали, мы это тоже получили. Это страна. Заметьте, он завоюет весь религиозный мир. Он завоюет, заключит завет с народом Даниила. Вот это, и с язычниками, и с народом Даниила, с евреями в последние те дни. И вот, пожалуйста, даже нарисовано на досках, и вы видите это вполне. Вот это где. Благодарение Богу, вот она где. Это организационная система дьявола. Это беспощадная критика. Точно. Это дьявольский корень. Это не люди, не люди, которые там, они Божий народ, многие из них. Но знаете что, когда мы дойдем до сюда, где у нас звучат эти трубы, и будем проходить в следующий раз это звучание труб, помните, когда последние ангелы, то третий ангел прошел, выйди из нее, народ мой! Когда тот ангел летит, то самое время сюда падает, то послание для последней трубы, послание последнего ангела, открывается последняя печать. Все это происходит в то же самое время, да, сэр? Все вверх дном и уходит в вечность. Теперь что? В то же самое время, когда этот парень завоевывает, потом я закончу, тогда Бог тоже нечто сделает. Давайте не будем здесь все время уделять сатане. Давайте вообще не будем о нем говорить, понимаете? В то время, когда там продолжаются эти большие дела, эта огромная система вплетается в все организации, в союз, так что они втянутся и соберутся вместе и встанут против коммунизма, и не зная, что Бог поднял коммунизм для победы над ними. Конечно. От чего в России возник коммунизм? Из-за нечистоты Римской церкви и других из них. Они загребли все деньги, что были в России, а народ умирал от голода и ничего им не давали в то время, как сами жили, как остальной мир. Не так давно я был в Мексике и видел всех бедных детей. Ни одна католическая страна не может себя обеспечить. Ни одна из них. Спросите, где? Покажите мне, где они. Любая контролируемая католическая страна не может себя обеспечить. Франция, Италия, каждая из них, Мексика, куда бы вы ни поехали, они не самостоятельны. Почему? Церковь забрала все, что у них есть. Вот из-за чего Россия их выгнала. Посмотрите, что происходит. Я сам это знаю. Я стоял там, и звучали колокола, как будто проходил золотой юбилей по улице. Волочал ноги, спускалась бедная женщина. Отец нес младенца, еще двое или трое плакали, она приносила покаяние за какую-то мертвую женщину. Думала, что благодаря этому та пойдет на небеса. О, какая жалость. Я тогда увидел, когда стоял там, вот они вошли. Их экономика так плохо сбалансирована, церковь забирает все, что они получают. Этот бедняга Панчо, Панчо — это Франк. Вот он идет, этот каменщик, и он зарабатывает 20 песо в неделю, и за эти 20 песо он купит себе ботинки. Какая у них экономика. Вот так же ему, этому каменщику, который зарабатывает 20 песо в неделю, к примеру, я не знаю, сколько он там зарабатывает, но мы говорим вот о такой экономике, как она сбалансирована. Видите, если он делает 20 песо в неделю, вот идет Чико, что означает малыш. И он работает там за каких-нибудь 5 песо в неделю. А ему надо прокормить 10 малышей. Но вот кто-то стучится в его дверь, чтобы забрать те 5 песо, или во всяком случае 4 из них, чтобы заплатить за свечку, которую поставят за его грехи на золотом алтаре в $1,000,000. Вот стена. Вот такой баланс экономики. Вот такие дела в этих странах. Эта штука забирает все. Церковь забирает все. Она все прибрала к своим рукам, вот и все. И она с этими деньгами евреев и с тем заветом, как сказано в Библии, что они ухватят целиком. И тогда он становится зверем, нарушает свой договор, и он грабит, он вырывает остальных из семени жены, и он выпускает струю воды из уст своих, делает войну, и там будет вопль и плач и скрежет зубов. А невеста в то же самое время венчается во славе. Не упусти этого, друг. Да поможет мне Бог. Я желаю быть там. Чего бы это ни стоило, я хочу быть там. Обратите внимание, в то самое время, когда это происходит, вернее, как раз перед тем, как это происходит на земле, Бог обещал, в то время, как все конфессии колеблются, спорят о различиях своих вероучений, Бог пошлет нам с посланием истинного пророка, истинного слова, как Он обещал, чтобы вернуть к оригинальному Слову Божьему и к вере отцов, чтобы сошла сила Духа Святого среди народа, и такая сила, которая поднимет ее со всем этим и время ведет ее. Да, будет подтверждено то же самое слово Иисуса Христа, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот, я с вами всегда даже до завершения. Дела, что я сделаю, и вы совершите так же. Я буду именно с вами. Еще немного, и они больше не увидят меня, потому что они организуются и разбредутся. Но вы увидите меня, ибо я буду с вами. И я буду даже вас до завершения. Когда, как он сказал, гнев будет излит на него после завершения. Вот так, о Боже. Кто тот всадник на белом коне? Вы не слепые. Вы видите, кто это? Это тот антихрист и тот обольщающий дух. Вот он исчез и прокрался, сделался. И потом, видите, Бог просто все время повторяет это. Он там показал выезжающего на белом коне человека с луком и без стрел. Он блеф, обман, у него нет силы. Говорите, сила церкви, где она? Что они делают? Они говорят, мы оригинальная церковь. Оригинальная церковь изгоняла бесов, исцеляла больных и воскрешала мертвых, видели видение и все остальное. Где это сейчас? Понимаете? Блеф. Лук без стрел. Это верно. Но вы видите, когда приходит Христос, меч вышел из моего лука, вспышка молнии. Это пожрало врагов его и изгнало дьявола. Это отрезает все остальное. И вот он идет в одежде, ободренной кровью, и на бедре его написано Слово Божие. Аминь. Вот он идет с воинством своим, сходит с небес. А тот садик на белом коне был на земле все время. Он переменится из антихриста. Он делает это и становится лжепророком. Видите, он начал как антихрист, дух, затем он становится лжепророком. Затем позже, когда дьявол изгнан, тогда он воплощается с дьяволом. Три стадии. Сначала он дьявол, дух дьявола. Потом он становится лжепророком, учителем ложного учения. Следующее, он приходит как именно сам дьявол, воплощенный. Понимаете? Вот он. И в то же самое время, когда этот дьявол падает с небес и становится воплощенным в человеке, Святой Дух восходит и сходит в людей. Аминь. Вот это да. Какое время. Завтра вечером, если Божья воля, вторая печать. Вы любите его? Вы верите этому? Я остановил ленту. Я собираюсь услышать оттуда. Вы это знаете, но я ожидаю. Позволь мне кое-что сказать тебе, брат. Теперь я точно знаю, почему Дух меня всегда предостерегал об этих организациях. Я благодарен Господу Богу, что Он показал мне все это. Я знаю, что это истина. Вот оно, это открылось. Вот Он скачет через века и прибывает сюда и полностью раскрывает себя. Видите, это Он. Нас этим не обольстишь. Теперь широко раскройте ваши глаза. Держитесь подальше от таких вещей. Любите Господа всем вашим сердцем и стойте прямо с Ним. Да, сударь. Выйди из Вавилона. Конец проповеди.